Всем огромный привет! Ура, ура! У нас сегодня исторический эфир. Мы наконец-то закругляем нашу рептильно, в данном случае змеиную тему. Как я уже несколько эфиров подряд повторяю, мы с вами с рептилиями дружим с августа. С середины августа этот блок. И вот мы сейчас в середине фактически апреля, у нас сегодня 17 апреля, и мы сегодня будем закруглять тему с рептилиями. Сразу забегу вперед и скажу, что по рептильным препаратам, в принципе, можно было бы еще сделать лекции 5, потому что есть еще, ну, во-первых, их очень много, как мы с вами обозначили в самом начале этого блока, именно по змеям, не по рептильным, а по змеям. Вот, но на самом деле я думаю, что все основные водоразделы между группами препаратов, различия их основные, схожести, чтобы можно было в этом маневрировать уже более-менее как-то осознанно, мы разобрали. Поэтому, чтобы это не растягивать и не размазывать по древу слишком долго, я думаю, что более такие узкие, маленькие препараты змеиные в тех же категориях, которые мы с вами уже рассмотрели, мы подробно разбирать не будем. Сегодня мы сделаем акцент на одном единственном конституционном препарате, то, что называется у многих в изданиях, у многих в практиках, это называется конституционный препарат. Мое отношение к теме конституции вы знаете, оно неоднозначное, в том смысле, что я не считаю, что человека можно наделить каким-то ярлыком на всю его жизнь и сказать, что вот это твоя конституция, и вот она там так или иначе у тебя будет проявляться по жизни. На самом деле может проявляться, а может меняться совершенно на что-то другое, больше никогда не давать о себе знать. Поэтому я к теме конституции отношусь очень настороженно, но, скажем так, препарат зонд, препарат очень известный, популярный, широко используемый, особенно в женских кругах, естественно, это лахизис, фактически один из первых змеиных препаратов, который, о котором люди вообще узнают, когда задумываются о том, что вот в гомеопатии есть препараты змеиного порядка. И в целом мы о нем говорили уже неоднократно, есть даже там более ранние эфиры, в которых мы разбирали определенную такую базу материи медики. Но сегодня мы еще раз в него погрузимся, разберем его с разных сторон, где-то, может быть, чуть более лирических, для того, чтобы, может быть, на те общие вещи, которые уже вам известны, или, может быть, вам вообще еще ничего не известно по этому препарату, неважно, чтобы к какой-то сухой базе материи медики или там рубрик в репертуаре, возможно, что-то я смогу сегодня вам дополнить для общей такой картинки, вишенкой на торте, бантиком, для того, чтобы этот полихрест, так называемый, был вам еще более понятен, еще более узнаваем. Так, я, во-первых, хочу увидеть, секунду. Ого, 40 комментариев уже. Так, привет, привет, привет. Всем привет, всем привет, Сергей, привет, Александр, привет. Интересно, что мужчины у нас сегодня тоже подтянулись на эфир, потому что на самом деле, вот я вначале сказала, что в свете того, что этот препарат очень большой якорь имеет в нашем нижнем колодце, и по женской части, в общем, очень активно себя проявляет, на самом деле этот препарат не сугубо женский. Более того, когда его исследовали изначально, его исследовали в первую очередь мужчины на мужчинах, про мужчин, поэтому вот этот тоже нюанс, он часто ускользает. В материалах, если вот в литературе более современной читать, лахизис всегда как бы относит к чему-то такому женскому, про женщин, кейсы в основном женщины. Но на самом деле это несправедливо, потому что и для мужчин он тоже очень-очень подходит. Так, я так понимаю, что меня слышно. Это прекрасно. Слышно. В общем, еще раз всем огромный привет. Еще немножко забегу вперед и скажу, что сегодня мы торжественно закруглим рептильно-змеиную историю. И в следующий раз, как мы и договаривались, будет эфир у нас по теме follow-up, потому как какие основные, может быть, главные мысли стоит держать у себя где-то в блокнотике или в голове, или за пазухой, или на столе, где угодно, при том, когда вы собираетесь, так сказать, пойти на абордаж темы фоллоуапа, повторной консультации с человеком, которому вы прописывали что-то, или не вы, или у человека просто был уже какой-то первый прием, но нужно, так сказать, продолжить общение, посмотреть какие-то промежуточные результаты, как это все правильно анализировать, как это все увязать в один узелочек. В общем, вот эту историю фоллоуапа мы разберем на следующем эфире. Дальше уже пойдем дальше в другие темы. Так, возвращаясь к сегодняшней теме, закругляя все, что мы с вами разбирали очень-очень-очень долго по рептильно-змеиным историям. На самом деле любопытно, сегодня только об этом подумала, уже после того, как поставила анонс, несколько, я не помню, когда там его поставила, пару дней назад, по-моему, уже он был. Сегодня утром я подумала, как интересно, что мы заканчиваем это все Страстной неделе, в канун Пасхи. Опять же, говорим сегодня про Лахисис, который весь препарат, он такая квинтэссенция дуальности. И вот в части всего, что касается змея, дуальности восприятия людьми того, что есть змей, да, того, что он есть в контексте внутреннего нашего состояния, наших потоков восходящих, нисходящих, того, что это из себя представляет в контексте нашей мудрости, наших потоков знаний, информации, других каких-то характеристик, которые, может быть, кому-то более, так сказать, отзываются в контексте змея и прочее. В общем, интересно, что да, мы это делаем сегодня, и сегодня мы этим закругляем. Здесь я сделаю ремарку, что ни в коей мере я не накладываю на змея персе нечто негативное или какой-то оттенок там непонятный, да, совершенно нет. Просто мне показалось любопытным, что именно в свете того, что в мире очень много конфронтаций по теме того, что это за концепция физическая, эмоциональная, ментальная. И вот мы эту тему поднимаем именно в период, когда у очень многих людей особенно обострена чувствительность, да, ко всем этим символизмам и все, что это с собой несет. Ну, в общем, все не случайно, как всегда. Итак, Лахисис. Затрагивали уже много-много раз так называемый Бушмастер, змея. Самое длинное из гадюк, которые имеют инфракрасные датчики считывания температур, самое длинное из ядовитых этих гадюк, которое может достигать, в общем, и 3, и 5 метров, а где-то даже встречаются особи и длиннее. Интересная история про то, что сама по себе эти особи проживают в достаточно отдаленных природных таких анклавах, то есть в лесах, где достаточно дремучие такие заросли, куда, в общем, мало кто заходит и попадает, точно совершенно не на проходе, в отдалении от всего, в изолированности, что уже, в общем, задает определенный тон того, как на самом деле по своей внутренней истинной природе ощущает себя это животное, и, как следствие, как это будет отображено в картине этого препарата, что в реальности одиночество, отдаленность от суеты, от шума, от назойливого внимания, чужих глаз, какого-то вот такого вот расплескивания себя, все это, в общем, очень чуждо для этого животного. Оно предпочитает быть само по себе
там, где его никто не побеспокоит. И несмотря на то, что, в общем-то, это достаточно солидная по размеру обычно особь и очень сильное действие ее яда, на самом деле смертельных случаев от укусов именно бушмейстеров встречаются очень редко, просто потому, что они достаточно спокойно себя ведут в общем контексте вот своего обитата, то есть это не кто-то, кто будет напрыгивать с наскока, не разобравшись, то есть они достаточно спокойно, размеренно себя ведут в природе и стараются избегать конфронтации, в частности, с человеком, который для них, естественно, является максимально сильной угрозой и, в общем, то, чего они точно совершенно не хотят встретить на своем пути. Смотрю сейчас комментарии. Прувинг препарата у мужчин и у женщин разный. Ну, во-первых, как минимум в том, что касается гендерных историй в части наших репродуктивных органов и как это сказывается на нашем состоянии и поведении. У женщин менструальный цикл, у мужчин, соответственно, какие-то гормональные флуктуации бывают, но они совершенно другого порядка. Там наличие одних органов и отсутствие этих органов у других, естественно, все это определяет то, как прувинг будет проистекать в теле мужчины и в теле женщины. Ну и характер, и все остальное, естественно, тоже сказывается. Но общие глубинные вещи, они все равно репродуцируются одинаково. Тут просто важно понять, каким образом, с учетом пола, они проявляются в одном и во втором случае. Лахисис – судьба, определяющая участь, дающая жребий. Средний из трех сестер Моэр – богиня судьбы в древнегреческой мифологии. Да, об этом я скажу чуть позже. Собственно, именно по этим греческим мифологическим символам и был присвоен этот термин для этого препарата, в частности, и для змеи на латыни тоже. Четыре различных вида лахисис установлено. Одна из них – это та, о которой чаще всего мы упоминаем в гомеопатии – мута. Лахисис мута. Но есть еще три разновидности. Там одна из них – черноголовый бушмейстер, центральноамериканский бушмейстер и атлантический лесной бушмейстер. Это как бы все разновидности лахисис. Явное отличие змеиных от ящериц было, но сегодня об этом тоже скажу, но мы об этом говорили как раз, когда рассматривали ящероподобных. Значит, что касается обитата, там, где они проживают, где почитают находиться и проводить свою бренную жизнь, так сказать, в основном на возвышенностях, в очень-очень густых, как я уже сказала, дремучих лесах, с достаточно не теплой, скорее даже холодной температурой и, в общем-то, достаточно перманентными осадками, даже не сильного характера, то есть такое еле-еле моросящее что-то для них является оптимальным условием для комфортной жизни. У особей обычно достаточно приплюснутая форма тела, и есть такой как бы костяной фактически отросток на конце хвоста, который не является, как у гремучих змей, вот в прямом смысле какой-то погремушкой, но если вот эта часть позвоночника хвостового, да, начинает силиться там о траву, о листву, о какой-то поверхности, она будет издавать достаточно громкий, такой угрожающий, ракочащий звук. И в целом лахисис по внешности, по своей, не напоминают гремучих змей. Трясет хвостом, когда беспокойно, когда в тревоге, когда чем-то нарушен покой и есть ощущение угрозы, но как таковой погремушки на хвосте у лахисис бушмейстера нет. И именно поэтому у разновидности мута вот эта часть в названии присутствует, потому что мута по латыни означает беззвучная или немая.
Как мы все знаем, у нас на пультах управления есть функция mute, да, поставить на mute, выключить звук. Соответственно, в данном случае отсутствие вот этой погремушки на хвосте как таковой ахиссия смута, вот такое вот название. Голова в форме треугольника, что само по себе природой означает уже предупредительный флажок о том, что змея ядовита и что она, скорее всего, летальна, то есть укус очень-очень опасен. Есть небольшой такой выступ вдоль всего тела, тоже треугольноподобной формы, да, который простирается по всей длине. И нос немножечко как бы вздернут, такой курносый кверху. В основном желто-коричнево, такого земляного будет цвета окрас. Скажем так, вот та часть, которая светлая, и на это все будут накладываться более темные коричневые или даже черные импринты геометрические, которые покрывают все тело, включая хвост. Соответственно, это все, как мы уже много раз говорили, фляжа у змей. И интересно то, что часть чешуек имеет очень сильно проявленную такую выпуклую форму. Фактически, то есть вот очень объемное такое 3D что-то получается. Об этом мы поговорим чуть ниже, когда будем говорить про рубрики, но в частности это про историю с возможными проявлениями на конечностях, на руках, на кистях, где могут образовываться какие-то наросты, мозоли, бородавки. В общем, какие-то такие вот уплотнения, проявляющиеся на кистях, проводят аналогию в гомеопатических книгах с тем, как вот такие подобные наросты не на всей чешуе, но частично на чешуе у бушмейстера есть такие же вот выпуклые истории. А что касается термодатчиков, очень и очень чувствительные они в случае с бушмейстером, то есть какие-то совершенно сумасшедшие маленькие изменения в температуре воздуха вокруг считываются моментально, то есть это там какие-то тысячные, десятитысячные градуса изменения уже, в общем-то, считываются животным и создаются соответствующие цепочки по реакции на то, какие выводы она из этого делает. Либо это добыча, либо это хищник, либо это там какие-то температурные изменения воздуха вокруг, ветер, и так далее. С одного обучения прилетел на другое. Привет! Значит, сейчас еще немножечко про самих животных поговорим, а потом перейдем уже непосредственно к картине препарата. На самом деле про лахисис можно тоже говорить, наверное, то в 5, и то все не успеть сказать. Поэтому попытаемся сегодня в наше время как бы основные такие вот глубинные моменты уложить. Знаете, как вот положим такие основные направляющие шпалы, по которым дальше уже можно будет свободно ехать. Итак, возвращаясь к животному, что касается репродукции. Значит, необычно для гадюк. В случае с бушмейстером они откладывают яйца и проявляют довольно сильный материнский инстинкт в том, что они охраняют эти яйца до того, как змееныши вылупляются. Как мы уже неоднократно говорили, это нетипичное поведение для рептилий в целом, потому что материнский инстинкт проявляется крайне редко. Для змей, в частности, всего несколько разновидностей змей проявляют вот такую заботу, хотя бы минимальную, в том, чтобы там вот дождаться, пока появится потомство на свет. Змееныши появляются уже достаточно крупные, то есть 30-40 сантиметров в длину, и, как правило, они более яркий импринт имеют, чем взрослые особи. Интересно, что, несмотря на то, что бушмейстер – это самая длинная из ядовитых змей в мире, у них при этом достаточно низкий, маленький порог того, что вызывает у них реакцию сплевывания, выплевывание обратно того, что они пытались погрузить в свою пасть. В том смысле, что вот несмотря на длинную свою протяженность, достаточно близко к отверстию пасти у них находятся те точки сенсорные, которые при определенной комбинации нажатия на них вызывают рефлекс, рвотный фактически рефлекс, когда она выплевывает обратно что-то, что, очевидно, не совсем удачно было проглочено. Это одна из отличительных черт конкретно этого вида змей. И если перенести это на картину гомеопатического препарата, мы поговорим сегодня, естественно, про все, что касается гортани, глотки и вообще шейного отдела у человека, да, в случае с картиной этого препарата. Очень важная часть тела для людей в этой картине, но в частности история с легким, я бы даже не сказала не легким, а человеку, которого по сравнению с другими чаще будут случаться эпизоды, там, поперхнулся, подавился, что-то встало поперек горла, есть рефлексы желания что-то сплюнуть, что-то там отхаркивающее происходит с организмом, потому что очень высоко в глотке, в гортани, трахеи, что-то начинает вызывать раздражение, и, так сказать, организм начинает от этого избавляться. Интересно также то, что, как и все змеи, как мы знаем, они выползают на солнечные какие-то поверхности, теплые для того, чтобы вобрать в себя энергию, про запас. Но в случае с бушмейстером только голова появляется на солнце. Все остальное тело, как правило, скрыто под камнем, под кустом, под листвой. То есть так, чтобы вот полностью выползти всей своей длиной и находиться на открытой поверхности, бушмейстер так не поступает, в отличие от других змей, которые выползают целиком. А в целом, несмотря на то, что держится в стороне, изолированно ведет образ жизни и вообще в целом как бы старается не отсвечивать, чего так сказать особенно. При этом репутация у Лахисис как достаточно агрессивного и такого, скажем, неприятного создания при встрече, потому что поведение будет достаточно жестоким и агрессивным, если есть хотя бы малейшая провокация. То есть малейшая провокация вызывает сразу нападение, очень агрессивное и сразу множественные укусы. Также это будет история про укусил, захватил и держу. Что, как мы уже знаем, не характерно для гадюк, потому что в предыдущих эфирах как раз разбирали эту историю про нанес несколько укусов, там отполз в сторону. Некоторые мы в прошлый раз даже обсуждали, наносят холостые эти укусы, когда достаточно мало яда или практически вообще не администрируется яд при первом укусе, как бы предупреждающим. В данном случае у бушмейстера есть история про напал, укусил и не отпускает. А, тем не менее, как я уже сказала, несмотря на то, что достаточно большая змея и очень сильный яд, немного кейсов летальных с людьми, просто потому что сторонятся людей, люди обычно в таких чищобах, в общем, не блуждают. Плюс ко всему, это ночное животное, что тоже сразу мы переносим в картину препарата, когда идет повышенная активность в ночной период, и в часы после сумерек, и, соответственно, в ночные часы, тем более в таких ореолах обитания, в общем, человек обычно не гуляет, прямо скажем. Так, секунду. Да. Не буду сейчас тогда пока отвлекаться на комментарий, потому что мне это сбивает мою мысль. Но я туда поглядываю на случай, если вдруг у меня упадет интернет, потому что последние дни у нас вообще просто тут творится, так сказать, волшебник мертвого города. У нас тут трактора перерезают кабели интернета, там что-то происходит с вышками. В общем, масса интересного. Но пока вроде я смотрю, все хорошо, слышно, прекрасно. Значит, как и большинство гадюк, Основная позиция в свернутом таком спиралевидном кольце, которая уже изначально позволяет телу быть в состоянии максимальной готовности, как пружина, выплюнуть себя из этой точки для максимально эффективной атаки. И, естественно, это очень важно, если ты охотишься ночью, где твоя задача быть максимально незамеченным и закамуфлированным, в том числе покровом ночи, пользуясь термическими датчиками своими, ты из этой позиции имеешь только один, в общем-то, шанс для того, чтобы твое нападение было эффективным. Могут находиться в каких-то углублениях, могут прятаться в дуплах, могут прятаться в таких норообразных ямках и выслеживать свою добычу, которую они, естественно, чувствуют достаточно сильно издалека, в том числе с помощью своих вот этих вот датчиков. И с самого первого укуса, как я уже сказала, впрыскивается достаточно большой объем яда, поэтому укусы, они для добычи, для жертвы максимально летальны. Так, что касается, если мы перейдем потихонечку от того, что есть это животное, в мир того, как транскрибировала гомеопатия особенности этого прекрасного животного в картины, которые сегодня, в общем, встречаются по всему миру и хорошо изучены, и очень много всего написано, и очень много там можно посмотреть онлайн-кейсов, и разобрано, и, в общем, один из тех самых полихрестов, который, мне кажется, вдоль и поперек изучили многие, и уж тем более все основные гомеопаты, которые на слуху, Аллахисис так или иначе высказывались, говорили и имеют свое вот такое достаточно яркое представление о том, что это и с чем это едят. В общем-то, из всех змеиных препаратов, как я сказала в самом начале, еще, по-моему, всего рептильного блока, и уж тем более змеиного блока, из всех змеиных препаратов, которых очень много, Аллахисис – это, естественно, номер один по частоте назначения, именно ввиду того, что это очень большой зонт при полихрест, который покрывает собой огромное количество проявлений. И это не означает, что в одном конкретном человеке должны быть все те проявления, которые можно себе там вот скрупулезно выписать там, из того же репертуара или материи медика. Совершенно нет. Полихресты на то и полихресты, что они в себя вбирают огромное количество проявлений, и у одного какого-то конкретного человека будет своя уникальная комбинация из этих проявлений, что означает, что совершенно не обязательно все известные проявления лахисис будут отображены в картине конкретного одного человека. Совершенно нет. Вспомним немножечко, вернемся к началу этого всего цикла и вспомним о том, что изначально все рептильные черты, да, они у нас заякорены в глубоком, глубинном чувстве уязвимости, беззащитности и нахождения в изначальном дефиците по отношению ко всем остальным. В змеиных, это вообще общая рептильная история, в змеиных кейсах это тем более ярко проявлено ввиду того, что у них отсутствуют конечности, и они были вынуждены адаптироваться к этому миру с максимально жесткими ограничениями. В этом они преуспели и действительно стали мастерами того, как, в общем, эволюция развернулась для них в такую очень интересную сторону, потому что не все животные, обладающие конечностями, могут делать то, что делают змеи, и не все они обладают теми инструментами, позволяющими вот таким образом и атаковать, и прятаться, и защищаться, как это могут делать змеи в отсутствии каких-либо конечностей вообще. Но все же, напоминаю, что в змеиных картинах, как и в рептильных картинах в общем, глубинная история – это про ощущение себя слабым, бессильным, проигрывающим. И из этого ощущения слабости, уязвимости и бессилия
именно отсюда произрастает конкуренция в змеиных препаратах. Мы позже немножечко поговорим, в частности, про сравнение. Я сегодня буду неоднократно сравнивать Лахисис с другими препаратами, просто для проведения некой аналогии, чтобы понять, в чем схожесть, в чем не схожесть. Так вот, на ум сразу приходит кейс с платиной, в которой тоже есть очень сильная конкуренция. И, в общем-то, много чего перекликается с Лахисис, но про разницу вот этой отправной точки мы с вами поговорим, и станет сразу ясно, как важно осознавать вот эти вот глубинные базы. Так вот, эта глубинная база, когда она у нас в точке слабости, бессилия, заведомого как бы дефицита и проигрыша, и отсюда вырастающее стремление к конкуренции с кем-то, кто более сильный, кто более успешный, кто более удачливый, везунчик, там, я не знаю, то есть все-все-все эпитеты, которые можно только применить к кому-то, кто является антагонистом кого-то, кто бессильный, в дефиците, бесправный, уязвимый и так далее. Вот из этой позиции и с таким взглядом на мир в глубине души у Лахисис появляются в картине вот эти вот истории про соревнования и попытка обыграть. Ну и дальше мы, естественно, будем говорить про темы зависти, ревности, недоверия и прочее, что тоже исходит именно из этой позиции. Я меньше, я более слабый, я более неудачливый, все вокруг более удачливые, более сильные, более успешные, более там, дальше можно поставить любое слово. И поэтому мне нужно постоянно прилагать усилия, чтобы их обыграть, их побороть, чтобы встать хотя бы с ними вровень. Это всегда история про более обделенный, борящийся с более привилегированным кем-то. Ну и, соответственно, вот отсюда вся эта история с конкуренцией и с ревностью, и с завистью, а не по каким-то другим соображениям, как в частности у Платины, о чем мы поговорим чуть позже. Да, проявление картины Лахисис в детях тоже скажу в конце. Итак, значит, рубрика, понятно, общая рубрика «Зависть и ревность». Есть еще интересная рубрика «Ревность и зависть между мужчинами». Болезненная вот эта конкуренция, держащая на, так сказать, цыпочках, да, в таком состоянии вот-вот готовности броситься в атаку или что-то там сделать, чтобы кого-то уделать, там, обыграть и прочее. Конкуренция с завистью и с ревностью между мужчинами. В целом, как я уже говорила про репродукцию, там материнский инстинкт присутствует, но в периоды обхаживания дам идет очень жесткая конкуренция среди мужских особей у бушмейстера. Там целые, в общем, устраиваются такие бои, целые ритуалы и протоколы для того, чтобы заслужить свое право репродукции с конкретной самкой, чтобы ее заслужить, чтобы ее выиграть для себя. Также мужские особи между собой очень бойко дерутся за территорию. И в картине этого препарата, в случае с людьми, это может проявляться как конкуренция на рабочем месте, какие-то столкновения, конфронтации на почве родства, внутри семьи между мужчинами. Это может быть какие-то политические несогласия, искры. В общем, мужская вот эта вот такая конфронтационная история, она на самом деле не менее ярко проявлена в Лахисис, чем какая-то зависть или ревность, свойственная женщинам. Именно вот эта история про «я должен противопоставлять себя более сильным, более успешным, более привилегированным» заставляют людей в этой картине, как и, собственно, самих животных, быть постоянно вот на этих самых цыпочках, готовыми к атаке, потому что, ну, условно, если ты изначально выступаешь из дефицита, у тебя очень мало шансов, скажем так, у тебя нет права на ошибку, потому что у них так, как бы, они выступают с каким-то преимуществом, соответственно, для того, чтобы их побороть, для того, чтобы как-то отстоять себя в их глазах или там перед ними, или что-то там отстоять у них для себя, ты должен быть максимально эффективный в самый первый момент своего нападения. А это означает, что человек в этой картине, в принципе, всегда находится в таком, в немножко в взлохмоченном состоянии максимального фокуса, максимальной внимательности, наблюдательности. Ну, в общем, это определенное постоянное хроническое стрессовое возбуждение нервной системы, которая сканирует все происходящее вокруг на предмет, когда и где нужно срочно будет броситься грудью на амбразуру. Очень подозрительные, совершенно не способные на какое-то глубинное доверие, такое вот истинное, исконное. Всегда будет подозрительность во всем, ко всем, несмотря на то, что в целом в картине Лахисис, вот я не знаю, на самом деле, говорили мы об этом в предыдущих эфирах про Лахисис, но очень часто я встречаю рассуждения на тему того, что ввиду вот этой такой, знаете, стереотипной картинки человека ревнивого, завистливого, такого вот, плюс ко всему с достаточно открытой такой сексуальностью, что это люди, которые сами по себе, им нельзя доверять, потому что они могут быть очень, так сказать, неразборчиво в своих связях. На самом деле у Лахисис очень глубоко сидит история с верностью и преданностью. И это то, что Лахисис будет ожидать от других по отношению к себе, если речь идет о близких, о друзьях. Но при всем этом все равно в глубине души Лахисис всегда будет подозревать всех. Абсолютно всех без исключения. Лучшие друзья, самые близкие там люди, там самый любимый человек, все равно это будет постоянный червячок, который будет подтачивать на предмет наблюдения, анализа. А что если? Плюс ко всему сюда можно отнести много-много рубрик, в которых встречается Лахисис, где идет тема откровенных иллюзий, делюзий, воображений. И там среди этих воображений очень много всего. В частности, вот эта вот история с недоверием и подозрительностью перекликается с рубрикой о том, что постоянное ощущение, что что-то причинит тебе вред из твоего окружения, будь то люди, будь то просто вот окружающая среда, что что-то опасно, что что-то там приведет к твоей какой-то травме, кто-то тебя травмирует. Или вплоть до рубрики «Делюзия» о том, что меня уже что-то травмировало, что у меня какая-то травма, у меня там что-то сломано, у меня что-то болит, у меня там что-то там, не знаю, что-то произошло со мной. То есть моментальная реакция на любые какие-то там микроощущения того, что уже что-то случилось непоправимое, что-то очень негативное. И в связи с этим есть большой страх получения травмы, страх того, что тебя кто-то атакует, паническое состояние, предвкушение какой-то вот грядущей опасности в абсолютно любой форме. И, соответственно, это всегда состояние в защите. То есть безотносительно того вообще, что конкретно происходит, с каким человеком находится сейчас, да, там в моменте разговаривает, общается, там в какой компании, всегда внутреннее состояние защиты, готовности отразить нападение, потому что больше всего это то, чего человек в этой картине боится, подсознательно часто, то есть даже не осознавая, что это на самом деле происходит. Но ввиду вот этого, и это только маленькая часть клубка подсознательных историй, которые в картине Лахисис имеются, Бушмейстер знает как минимум то, что у него под условной гладью воды есть много всего, что, наверное, не стоит показывать там своим близким, ввиду того, что это может быть немножечко спорно в плане поведения, в плане мыслей, там та же недоверчивость, та же подозрительность, зависть или ревность, неуместные как бы общественно, да, в общественном смысле какие-то эмоции. Поэтому Лахисис умеет это все очень хорошо прятать и камуфлировать, понимая, что это какие-то его проявления, которые вряд ли найдут понимание и радость у окружающих, если будут проявлены как есть. Поэтому это фактически постоянное нахождение не просто в защите, но и с затратой большого ресурса на то, чтобы постоянно находиться вот в этом укрытии. Мы говорили о том, что даже когда бушмейстер выходит на солнце для подпитки, он все равно не выходит целиком, выходит только там, передняя часть тела, а то и только голова. То есть даже в этот момент, когда, казалось бы, там вот цель этой процедуры именно такая, чтобы все тело напиталось солнцем, он все равно не покажется весь. Также и у Лахисис, и в частности, когда речь идет о встрече гомеопата с человеком в этой картине, одно из самых сложных для определения этого полихреста, если только нет каких-то прям вот явных бьющих в лоб моментов сходу, которые редко на самом деле проявляются, это то, что будет очень размытая картина изначально, потому что человек на все вопросы будет отвечать максимально никак. То есть вот ответ, он не, ну, непонятно. То есть может быть А, может быть Б, может вот сюда, может вот по этой тропинке. И тут вот только такие как бы более узкие, более закрытые, более конкретные вопросы уже постфактум могут дернуть за нужную веревочку, когда будут произнесены слова, которые очень четко будут определять именно Лахисис, ввиду того, что во многих прувингах именно эти слова были прописаны еще там в свое время. И, соответственно, по ним можно будет тогда уже точно говорить, что «О!» Однозначно надо посмотреть в сторону Лахисис. А так, с учетом вот этой тенденции понимать о себе какие-то нюансы, которые, возможно, не покажутся лицеприятными окружающим, и уметь их скрывать, защищать себя от возможных провокаций для попытки это, так сказать, вскрыть эту баночку, вот это осуществляется Лахисис очень и очень умело. Да, постоянно в ожидании, что его обидит. Угу. В защите. Интересно, что вот эта история, да, с ожиданием, что кто-то там тебе причинит вред, кто-то на тебя нападет, в Лахисис отражена дуальность практически всего. Вот все, что не возьми, у Лахисис есть определенная противоположная история с маятником, которая тоже будет справедлива. И здесь это тоже имеет место. А именно, бушмейстер ожидает, что на него нападут, вечно страшится этого и постоянно в защите, но при этом сам постоянно в голове вынашивает какие-то схемы, какие-то там мутки, извините за такое неформальное слово, в сторону остальных, потому что, находясь в позиции inferior, то есть когда человек чувствует себя более уязвимым и, в общем-то, в чем-то меньше, чем там, те, кто его окружает, это постоянное желание выровняться с ними, в чем-то их уделать или обойти, означает, что это постоянная вот такая вот мыслемешалка внутренняя, иногда даже не на уровне ментала, а на уровне эмоций, попытка там раскусить людей вокруг, найти их слабые места, закрутить какую-то там схему манипулятивную, чтобы вот что-то как-то... То есть, с одной стороны, они боятся подобного по отношению к себе, с другой стороны, если даже не брать какие-то открытые нападки вот в моменте, в скрытом режиме они будут фактически строить козни и выстраивать какие-то, вот так сказать, медвежьи ямы, условно, да, там какие-то такие ловушки, капканы для людей вокруг себя с целью того, чтобы их в чем-то превзойти, обойти. И это касается, кстати, не только в плане вот ожидания там про сына. Мила написала, что да, там
ожидание, что его обидят как-то физически, это вообще про все, это про то, что вот против меня там кто-то строит какие-то козни, кто-то вот хочет мне зла, там мнительность на тему каких-то там проделок кого-то, особенно вот близких людей. Вот это вот постоянно такой как бы маятник, качающийся из одной стороны в другую. Не просто, да, ревнуешь, завидуешь, расходуешь силы, еще приходится это скрывать. Да, это действительно большая-большая затрата ресурсов, постоянная фактически. То есть люди в этой картине неустанно находятся вот в этих процессах, фактически без отдыха, там, без устали. Очень сильная чувствительность к холоду и к теплу, к жаре, я бы так сказала, то есть как бы к, вот, к экстремальным проявлениям одного другого, тоже в этом определенная дуальность. И холод сильно усугубляет, и жара сильно усугубляет. И, кстати говоря, часто считается, что вот все, что касается лахисис, это всегда про жару, про, в частности, если мы будем говорить дальше там про менопаузу и вот эти вот приступы, приливы, да, как бы такого как бы жара внутреннего, это не всегда про это, потому что в лахисис есть дуальность как холода, так и тепла, поэтому и с одним, и с другим у лахисис достаточно сложные состояния отношения. Об этом тоже не стоит забывать. Что касается рептильных, таких чисто рептильных проявлений в картине Лахисис, ну, естественно, все, что касается агрессии, насилия, гнева, который ведет к каким-то поступкам насильственного характера, такой вот ярость, повышенная раздражительность, особенно когда речь идет про состояние в ревности, в зависти, приступ насилия от прикосновения. То есть вот когда ни с того ни с сего человек может, например, там резко отдернуть чью-то руку, ударить по ней, там оттолкнуть кого-то, просто потому что кто-то его случайно задел. Раздражение без насилия, но опять же раздраженное состояние от того же прикосновения. Вспомним про истинную природу бушмейстера, который находится в глубокой чащобе, изолированный от всех, и, в общем-то, счастлив там и не хотел бы, чтобы кто-то, так сказать, об него терся в прямом или в переносном смысле. В переносном смысле это тоже справедливо. То есть это не только про физическое прикосновение. Это просто из разряда «не трогайте меня вообще ни в каком смысле». Просто вот не переходите мне дорогу, не пытайтесь, что вообще вот не тыкайте в меня ничем. Там, что бы это ни было, пересуды, какие-то сплетни, какие-то что-то. Вот при столкновении с этим моментальный приступ гнева, возможно, доходящие до каких-то насильственных телодвижений, потому что это все вызывает максимальное такое состояние раздражения. В целом, вообще, ко всему, что окружает бушмейстера, очень повышенная чувствительность. Ввиду, естественно, того, как мы уже сказали, что приходится все отслеживать, за всем следить, за всем наблюдать, все фиксировать, все анализировать. Соответственно, вот эта вот чувствительность к абсолютно всему, что происходит вокруг, там, ну, у змеи конкретно это будет на малейшее прикосновение, там, листочка, какие-то вибрации на земле. И, соответственно, в картине человека вот эта вот чувствительность к окружающей среде будет проявлена в том, что помимо того, что там прикосновение, я не знаю, там температура внешняя, влажность и вот чисто физические вещи окружающей среды, это вообще повышенная чувствительность ко всему, что происходит вокруг. Кто вошел в комнату, в каком состоянии они вошли в комнату, что происходит, много людей вокруг, мало людей вокруг, там тесное пространство, не тесное пространство. С теснотой пространства в общем смысле, более конкретном смысле мы тоже уже сталкивались про лахисис, когда речь идет про какую-то сковывающую одежду, особенно что касается талии или шеи. невыносимо. Какие-то чокеры, там, туго затянутые шарфы, все это вызывает вообще приступ полуистерики, однозначное раздражение, нетерпимость. И в целом, как я уже сказала, любое приближение, нарушение личных границ, слишком близко стоишь, там сразу представляется человек, стоящий в автобусе в час пик или там в метро в японском, в Токио. Вот Лахисис в своей декомпенсированной картине в этот момент будет, ну, у него, скорее всего, случится паническая атака, просто потому что это невозможно. То есть вот это вот все, вот эти вот все люди, чьи запахи он будет чувствовать очень резко, чье состояние он будет считывать очень резко. Мы еще поговорим о том, что эта чувствительность Лахисиса в том числе проявляется в определенной экстрасенсорике. Как у змеи есть вот эти термические датчики, в картине препарата у человека есть определенная экстрасенсорика, способность очень тонко, интуитивно чувствовать состояние людей вокруг, предвосхищать какие-то их действия, даже там считывать мысли, угадывать их следующие поступки, слова, потому что все настолько оголено, настолько вот эти все сенсоры выставлены максимально далеко, так сказать, там на 360 в 3D, что фактически все, что происходит вокруг, моментально сканируется, считывается, процессится, и уже как бы есть некий результат этого внутри с дальнейшими там действиями того, что нужно сделать. В этом, кстати, если говорить про интеллектуальную особенность Лахисиса, есть схожесть с Сульфуром, который очень умный, очень там, так сказать, знающий, анализирующий, но достаточно медлительный в контексте вот таких вот цепочек по сравнению с Лахисис, который пока Сульфур еще там рассуждает, исходя из своего великого большого опыта и большого ума. Лахисис уже все увидел, все понял, все проанализировал, уже выстроил там то, что нужно по этому поводу сделать, и в целом достаточно нетерпимо относится к вот таким вот проявлениям замедленного такого вот, знаете, занудства, когда вот просто разговоры в пользу бедных. Знаете, вот когда человек сидит, может долго философствовать, но дальше как бы дальше этого не идет, бездействие. Лахис уже все сделал, все уже придумал, уже пошел там, что-то там спланировал и, так сказать, перелистнул страницу. Нет права на ошибку, да. Но это не только, нет права на ошибку, это же ведь в целом как бы у змей. И вообще эта история, почему они, мы в самом начале, когда разбирали этот блог, говорили, да, вот эта история про вечный выбор, что сделать, выползти на солнце, напитаться силой для того, чтобы потом иметь возможность поддерживать все свои органы и все необходимое по жизнеобеспечению, да, и иметь силы на охоту, и прочее. Либо рискнуть, то есть в этом состоянии ты рискуешь своей жизнью, потому что ты становишься совсем уязвимым на поверхности, видимой всеми. И нет права на ошибку в связи с тем, что такой дорогой ценой змея получает этот ресурс, да, через солнечные лучи. Этот ресурс очень ценен, и нет возможности там бросаться на все подряд, растрачивая эти силы. То есть есть только один шанс правильно там спроецировать, как-то сделать свою атаку, чтобы заполучить желаемую жертву, получить свой трофей, свою еду, в конце концов, и, в общем, продолжить свою жизнь дальше. Поэтому это не только про Лахис, это в целом про змей. Возвращаясь к теме шейного отдела, естественно, очень важная биологическая сторона вопроса вообще того, что такое шея для змеи, об этом мы уже много говорили, должно быть, то есть вот эта часть тела должна быть свободная. Если не совсем там открытое декольте, это могут быть какие-то там шарфы, платки, но не тугие. То есть это что-то такое будет очень воздушное, ни в коей мере никак не стягивающее и вообще, так сказать, невесомое. Просто потому, что в биологическом смысле, если у змеи каким-то образом пережата шея, она не может проглотить и переварить еду, а значит, она умирает. Плюс ко всему, если
схватил именно за это место, особенно вот задняя часть головы, то самая ядовитая, самая крутая, клевая, обалденная змея становится совершенно беспомощной. Просто потому что она не может защищаться, она не может укусить, она не может всадить свои клыки, не может администрировать свой яд. Соответственно, свобода движения шеи очень важна. И в картине Лахисис, естественно, мы знаем, это тоже присутствует. Это отражено в рубриках, таких как все, что касается глотки. Тугая одежда усугубляет состояние, все, что сдавливает, усугубляет состояние. Если поперхнулось, если что-то мешает в горле, усугубляет состояние психологическое, эмоциональное. И в целом дотрагиваться до шеи очень-очень сомнительно в случае с картиной Лахисис, потому что, скорее всего, будет это неприятно вызывать раздражение. Забегая вперед, скажу, что при всем при этом, возвращаясь опять же к дуальности, но при этом забегая вперед, у Лахиси с одной стороны легкие прикосновения вызывают раздражение, то есть вот эти вот еле такие заметные щекотливые поглаживания или что-то будут вызывать раздражение, отторжение, при этом прессотерапия и такое хорошее надавливание, наоборот, будет улучшать состояние, будет нравиться. То есть, условно, типичный кейс, когда там, я не знаю, при работе с мануальным терапевтом, с остеопатом или с массажистом, человек не терпит легких прикосновений, при этом любит, когда давление достаточно сильное, это комфортно, и это действительно улучшает общее самочувствие. Хотела про шею как раз спросить, если у змей в целом еще такая штука, когда открытая шея ощущается как-то некомфортно, будто болит, пока чем-то лучше ее, но без давления. Да, именно в контексте того, что я говорила про уязвимость этого места, с одной стороны, это могут быть моменты желания вот прям широченного декольте, без ничего, вот все свободно. С другой стороны, вот эта история про защиту и желание, собственно, сберечь свое самое уязвимое место, прикрыть там воротником, какими-то большими, там, я не знаю, вот многие люди любят очень много слоев, там, шарфов или каких-то палантинов, что-то такое наматывать, даже в достаточно теплую погоду, просто как элемент просто вот дизайна в своей одежде. Но опять же, это никак не сдавливает, но как бы прикрывает, да, это имеет место. Страх змей присутствует в картине Лахисис в разных проявлениях, и в целом страх животных, в частности страх змей. Про язык кто-то здесь уже писал, это в целом относится к змеям, и у Лахисис тоже это присутствует. Про иногда в картине встречаются кейсы, когда чисто физиологически язык имеет определенную такую вилкообразную форму на кончике. И даже без этой формы просто острая конечность языка, которая при этом достаточно часто показывается при разговоре или просто в процессе там задумчивости, в процессе раздумья, точнее, да, в состоянии задумчивости человек а может часто облизывать губы, может там языком переходить из одного уголка рта в другой. Если наблюдать за человеком в этом состоянии, можно отметить, что язык довольно часто показывается наружу, либо там при каких-то усилиях, там при письме, при рисовании, при каком-то вот отделе, тоже непроизвольно происходит вот это вот регулярное высовывание языка изо рта. Собственно говоря, у змеи, как мы знаем, вот эта история с высовыванием языка постоянным и засовыванием обратно необходима чисто биологически для того, чтобы собирать частицы веществ, которые находятся в этот момент в окружающем воздухе, которые потом, попадая внутрь, попадают в те центры нервной системы, которые способны, это те сенсоры, которые способны проанализировать, что, собственно, вокруг происходит, есть ли какие-то запахи, связанные, например, с какими-то животными, которые потенциально могут быть добычей. То есть это сканирование пространства окружающего на предмет, что сейчас вокруг меня происходит. Связанное с языком, естественно, в более таком метафоричном ключе, все, что касается речи. Речь достаточно гипнотическая, такая завораживающая, и говорить могут очень-очень-очень много, очень долго. При этом характерной историей с точки зрения собственного состояния будет являться, об этом мы тоже поговорим чуть ниже, Улахисис в целом все, что дает выход чему-то наружу, очень сильно облегчает их состояние. Опять же, возвращаясь к тому, что мы уже сказали, когда ты постоянно находишься вот на этой грани соблюдения вот этой вот, как сказать, гладкой поверхности, условно, да, под которой у человека в картине Лахисис много чего происходит. И он очень сильно занят тем, чтобы это то, что происходит, не вышло наружу, это создает очень большое внутреннее давление. Давление психологическое, давление эмоциональное, там давление на тонком плане, давление физическое, в те же вены, вздутие вен, варикоз, с посинением и так далее. Об этом мы поговорим чуть ниже про физику, когда будем говорить. В общем, любые истории с внутренним вот этим давлением, когда под крышечкой уже закипает, соответственно, как только этому позволяется выйти наружу, наступает облегчение. Это касаемо и речи в том числе, когда вот человеку в картине Лахисис просто иногда нужно дать выговориться. И его изначальный агрессивный импульс и такой как бы посыл, с которым он готов был там вообще расчленить всех вокруг, там, я не знаю, разрезать на куски, что-то с ними там сделать, ну, в общем, такое совершенно умопомрачительное. При возможности просто выговориться, все это сходит на нет, и, в общем-то, никаких уже ни насильственных, ни агрессивных посылов у человека не остается. Просто за счет вот этого такого вскрытия, вот этого нарыва. Ну, собственно, с непосредственно физическими нарывами это тоже для них справедливо. И даже в контексте менструального цикла, когда идет сильное-сильное нагнетание у женщины в этой картине перед наступлением первого дня цикла, и как только вот буквально первый час-два после того, как начинается кровотечение, резко все это ослабевает, человек выдыхает и наступает облегчение общее. Схоже в чем-то с картинами той же сепии и не только, но сейчас ниже будем сравнивать препараты между собой, посмотрим, в чем там разница. Может ли высовывание языка, но заворачивание его в трубочку, говорить о ящерах, когда постоянно высовывают язык, именно подворачивая? Может, но может точно так же относиться и к змеиным. Вообще, по таким, с одной стороны, вроде бы прямые, да, такие признаки, ну, как бы очень очевидно, да, такая прям прямая ассоциация. С другой стороны, для меня это все равно косвенные вещи, потому что все равно из разных точек отправных может исходить состояние человека, который так делает. Поэтому я бы не стала вот фокусироваться исключительно на каких-то внешних проявлениях. Они могут быть, могут не быть. Чаще, кстати, их быть не будет. Извините за такой каламбур. Но если они есть, это как, знаете, о, ну вот еще как бы в добавление к картине вот есть вот такой нюанс. Фокусировалась бы я все равно на другом, особенно в случае с такими большими зонтами, как Лахисис. Так. Кстати говоря, возвращаясь к теме речи и к тому, что для Лахисис очень важно иметь возможность вот высказаться и договориться все вот до последней точки, вот все, и с этим этот шарик сдуется. Помимо всего прочего, достаточно хорошо подвешенный язык и такая струящаяся речь в картине Лахисис, это в том числе про привлечение к себе внимания. То есть всеми силами вот в этом вот несправедливом, по их мнению, неравноправном мире, где они ущербные, где они там обижены, изначально вот они слабые и уязвимы,
В том числе и с этим инструментом они будут идти в атаку, инструментом в плане речи, для того, чтобы заворожить, привлечь на свою сторону, как-то себе подчинить с помощью тех же там манипуляций, речевых, логических, каких угодно, под себя подмять. То есть это как, опять же, еще один инструмент отстоять себя вот в этом вот несправедливом мире, где ты заведомо в проигрыше. Как похоже состояние Лахиса на состояние мужа, гомеопат назначил сульфур, но мимо. Сейчас слушаю эфир, муж позвонил. Да, ну про сульфур я вот частично уже упомянула, что есть схожести во многих модальностях и многие рубрики, но это именно вот почему я так долго мусолю, кто-то, наверное, скажет, ну давайте там уже дальше, там про рубрики, про физику, про все вот это. А я продолжаю ходить кругами по эссенции того, что лежит в основе сердца, да, препарата, назовем это так. У каждого препарата есть свое сердце, вот бьющееся, которое вот оно транслирует определенную частоту. Каждый удар сердца у нас, да, он как бы генерирует наше электромагнитное поле вокруг нас, уникальное для нас, и, соответственно, все остальное, наши эмоции и так далее, накладывают импринт на то, какое это магнитное поле. Вот эта вот сердцевина этого магнитного поля каждого препарата, она очень разная, несмотря на то, что поля между собой могут быть схожи. Вот если это уловить и это понять и держать в голове вот эти эссенции, то тогда, соответственно, будет легче ориентироваться между вещами, которые между собой могут быть достаточно сильно похожи. Так. Собственно говоря, мы в предыдущих эфирах про змей неоднократно говорили про ямкоголовых гремучих. И говорили про то, что вот эта история с термическими датчиками позволяет долгое время находиться в засаде, сканировать пространство вокруг для того, чтобы выстроить свою атаку максимально эффективно. И даже если это происходит в темноте, в случае с Лахисис, как я уже сказала, они ночные животные, соответственно, в темноте все равно иметь максимально отточенную эффективность своего нападения. И в случае с человеком трансляция вот этих вот термических датчиков, да, на картину в человеке, она фактически транслируется через вот его это постоянное состояние тревоги на цыпочках, считывание, анализ, вот этот мониторинг и так далее, без которого он просто не может вообще функционировать нормально. Значит, из специфических рубрик у Лахисис есть такие истории, как страх того, что кто-то находится сзади меня. Или иллюзия, делюзия, воображение, фантазия того, что человек находится сзади меня, кто-то находится сзади меня. Регулярное скатывание в состояние предвосхищения смерти. Кажется, что вот скоро. Кажется, что там какие-то омены я вижу, какие-то знаки, сны, там, я не знаю, ощущения. Вот эта вот история про «мне кажется, что смерть уже близко». Мысли о смерти как таковой регулярно, не обязательно про то, что она близко, но, так сказать, размышления о бытие, о переходе и прочее. Вообще, вот Татьяна пишет, кажется, мне отзывается, все эфиры про рептилии казалось очень похоже, что-то не то. Сегодня как-то мягенько, спокойно, но многое про меня, как будто это мое фоновое состояние. Я вот сделала здесь комментарий, я когда готовилась к эфиру, немножко сонастраивалась с полем в целом, вообще просто мое поле в широком смысле, и с полем гомеча в частности. У меня было потрясающее вот ощущение, убеждение, что сегодняшний этот эфир очень многим мягенько и спокойно даст заглянуть за ширмочку в свое фоновое состояние. Вот именно этими словами, которые вот здесь написаны, вот я так это произнесу. Потому что на самом деле, ну не зря, в общем-то, это достаточно распространенный препарат и часто встречаемый. Действительно, у очень многих людей сейчас, в текущие времена, фоновое состояние – это именно лахисис. Ну, если просто экстраполировать вообще то, что может привести человека к ощущению своего там бессилия, ощущение того, что вокруг все такое большое, страшное, надвигающееся, и непонятно, что с этим делать, и надо защищаться и держать эту оборону, но при этом надо еще успеть там быть, я не знаю, там, успешным бизнесменом и отцом, и матерью, и я не знаю, там, кем еще. То есть, в целом, если экстраполировать это на общее состояние людей сегодня, а если еще сюда добавить определенные регионы, в которых ведутся военные действия и так далее, это очень ожидаемо. Здесь еще можно много культурного наслоить, как бы национального. Это я сейчас не только про там, нашу страну, это на самом деле очень многих регионов касается, но если просто посидеть, поразмышлять, становится понятно, почему действительно очень многие люди находятся в картине лахисис, причем часто даже в компенсированном состоянии, именно поэтому, в общем, как-то особо не определяется. Ну, естественно, когда это выходит в декомпенсацию, то есть в какое-то искажение сильное, когда начинаются деструктивные проявления, уже это более ярко считывается. Но люди, которые находятся более-менее в ровном, так сказать, состоянии здоровья, там, я не знаю, эмоциональном состоянии и так далее, тем не менее, они все равно находятся в картине, в костюме лахисис сегодня. И у меня было это ощущение, когда готовила этот эфир, что очень многим... И вот моя задача сегодня именно вот мягенько и спокойно поговорить про лахисис не в контексте извечной такой, знаете, карикатурной картинки, которую можно найти там, я не знаю, в интернетах, или там есть даже книжки там с иллюстрациями, где, знаете, такой вот ярлыковый подход к препаратам. Он полезный для, так сказать, базового какого-то вот первого знакомства, да, там, о, что-то запомнил себе, вот теперь, значит, ассоциирую этот препарат с вот этой картинкой. Но эти картинки очень лимитирующие, они, как правило, уводят в какую-то одну вот сторону, и человек, когда увидел эту сторону, понял, что нет, вот это мне не резонирует, он от этого отмахнулся и как бы все забыл. Но на самом деле, если абстрагироваться от вот этих вот абстрактно, или не абстрактно, а наоборот, конкретных символов, там, сатирических и ярлыков, может оказаться, что лахисис гораздо глубже и шире, чем многие привыкли думать. Продолжая про рубрики, значит, про тему сна для лахисис мы тоже еще поговорим, но очень сильный страх заснуть, страх отхода ко сну, неважно, ночью или там днем, в том числе доходящий до ощущения, что если я засну, то я не проснусь, если я засну, то я умру во сне. Это связано в том числе с тем, что сон не приносит, как правило, должного отдыха, ввиду в том числе биологических гормональных историй в картине лахисис, и в итоге человек часто может просыпаться с тахикардией, плохо засыпать, видеть не очень лицеприятные сны. Дневной сон часто погружает в состояние, когда вот близко к такому сбитому сердцебиению, от которого человек может резко проснуться в очень неприятном состоянии физическом, эмоциональном. Поэтому все, что связано со сном, достаточно негативно для лахисис. Это не что-то, к чему, так сказать, человек будет стремиться в течение всего дня, как вот, значит, милая душечка, милая подушечка, вот я сейчас лягу, отдохну. Скорее, на подсознательном даже, может быть, уровне это тоже такой элемент тревоги и чего-то, что не очень приятно. Все, что связано со страхом и ожиданием того, что что-то случится, да, но в частности ощущение, что меня могут отравить. Или, как мы говорили, вот ощущение, что мне могут там нанести какое-то увечье или причинить вред, физическую какую-то травму, или ощущение, что я уже травмирован, то же самое с ядом, ощущение, что меня могут отравить, или ощущение, или иллюзия, фантазия того, что меня уже отравили, я отравлен, что-то со мной не так. Ну и все возможные иллюзии и фантазии на тему того, что все вокруг что-то там вышляют в мой адрес, какие-то там конспирируют между собой, что-то там какие-то козни строят и прочее. Все это при этом в концепции дуальности Лахиса сочетается, как я уже сказала, с достаточно сильной экстрасенсорикой, даже частично ясновидением и способностью видеть насквозь людей. Вот такая интересная комбинация, когда с одной стороны человек способен видеть очень четко, с другой стороны видит то, чего совершенно нет, и на этом основана целая глыба его эмоций, страхов и состояний деструктивных, которые его убивают. Так, значит, по поводу яда. У Лахисис, естественно, в яде присутствуют гемотоксины. Соответственно, все, что касается гангрены, такого сгусткового кровотечения, разрушение тканей, то есть сифилитическая природа нагноений и вообще состояние раны, это естественное для картины Лахисис в контексте того, как влияет этот яд на ткани в месте укуса. Ну, собственно говоря, препарат часто в острых состояниях применяется именно в случаях, когда имеется рана, которая там гноится, кровоточит, кровит, темной такой, как бы густой кровью, с абсцессами, вот-вот переходящие уже в гангрену. То есть вот эти вот состояния, это однозначно фаворит в данном случае будет именно этот препарат. К вопросу о яде и страхе быть отравленным или страх того, что тебя уже отравили, здесь же и сюда же может быть непреодолимое желание кого-то отравить. Опять вот этот вот маятник, эта дуальность того, что сделают мне, я делаю сам с другими. Что я думаю о других в отношении себя, я делаю сам по отношению к другим. Импульсивное желание кого-то отравить. Там, по самым разным причинам, но человек может такое за собой фиксировать. Исходя из того ореола, где обитают эти змеи, как я уже сказала, да, достаточно дремучие леса с достаточно холодными температурами и постоянно моросящим дождиком, в целом люди в этой картине будут более восприимчивы в хорошем смысле к более прохладной погоде, еще более восприимчивы и будут предпочитать эту прохладную погоду, чем другие змеи и другие рептилии. И в рубрике это будет отражено как усугубление состояния на солнце. Неважно, какого состояния психологического, эмоционального или физического, в принципе, нахождение на жаре или на прямом солнце всегда будет вызывать усугубление. При этом, опять же, вспоминаем про дуальность, будет усугубление как на жаре и на солнце, так и на резком холоде. Потому что, еще раз подчеркну, часто говорится о Лахисе в контексте, что это всегда про жару, жара усугубляющая и прочее, не только. Сильный холод тоже будет усугублять состояние. Потому что все, что касается модальности, у Лахисис это всегда вот эти качели. Один экстремум, другой экстремум будет присутствовать. Так, значит, возвращаясь к теме изолированности, такого вот пребывания где-то там в своем дремучем лесу, в спокойном состоянии, который, значит, старается избегать конфронтации и прочее, это внутреннее состояние животного в картине человека может быть транслировано через чувство брошенности. Одиночество именно брошенности. Вот я, так сказать, вынужденно нахожусь в каком-то дремучем лесу, далеко от всех, без друзей, чувствую себя вообще вот отдалившимся, отдаленным, или меня там отдалили, как-то от меня дистанцировались. Это может быть как реальное ощущение своей правды, да, в которой как бы в моменте находится человек, либо это может быть иллюзия, состояние, которое накатывает, в котором вот у человека просто непреодолимое ощущение, что все, вот меня бросили, все от меня отвернулись, или как-то вот мало общения, все как-то вот куда-то расползлись по своему узкому углам в этом дремучем лесу, и вот каждый сидит в своей этой норе, да, условно, если транслировать состояние с животного на картину человека. И опять же, маятник в другую сторону, где ровно с такой же силой в картине может быть проявлено нежелание компании. Оставьте меня в покое. Как нехорошо, что вокруг никого нет. И вообще, вот начиная от знакомых людей, чтобы вообще глаза мои вас не видели, заканчивая тем более незнакомыми вообще, места, где есть люди, пожалуйста, мне максимально там свободные от всех. Там люди будут выбирать себе места, там условно человек, выходящий из офиса там на обед, будет выбирать такое место, где меньше всего будет народу, стараться делать это во время, наперекор вот потоком, да, чтобы не совпадать ни с кем. То есть, опять же, от состояния меня бросили, вот никто со мной там не общается, вот у меня нет друзей, и из этого как бы следует некое сожаление, вплоть до состояния вообще просто ненавижу людей, пусть их будет как можно меньше вокруг, хорошо в одиночестве, и вообще вот мне нравится быть самим собой. И то, и другое справедливо в этой картине. Как разобраться, где тут ясновидение, а где глубокая подозрительность? Но все дело в том, что глубокая подозрительность, она всегда и ко всем. Человек в картине Лахисис, он просто по своему определению в этом состоянии, он подозревает всех всегда. Вне зависимости от того, что происходит. Он может в этот момент сидеть с человеком там милейшим образом, пить чай и вообще ничто не предвещает, он все равно будет ему не доверять. Ясновидение все-таки, ну, здравый смысл нам подсказывает, что все-таки при всех прочих равных, да, в этом мире мир в порядке, и совершенно не все и не всегда строят козни против вас. Поэтому, если вы на постоянной основе ощущаете, что все вокруг что-то замышляют и доверять им нельзя, скорее это будет сигнал о том, что это не совсем ясновидение. Хотя бы в каком-то проценте вы все-таки, наверное, заблуждаетесь, и здесь уже будет вопрос к себе относительно того, а насколько у вас вообще есть определенная паранойя по отношению к окружающим вас людям. Частенько ощущение, что я живу, пардон, в попе мира, вдали от всех одна, когда есть возможность встречаться, шарахается в уединении, желание замыкаться. Вот. Да, yes. Так. Из Санкарана, у него есть книга, которая, собственно, называется «Душа адов». Про Лахисис говорится следующее. История с ревностью и с завистью, которая, в общем-то, является движущей силой для того, чтобы оказаться над своим соперником, очень-очень четко проявляется не только, как я сказала в начале эфира, между там мужчинами, например, или между женщинами, это в том числе про взаимоотношения мужчины и женщины. И в том числе, в частности, в сфере сексуальных отношений, интима. То есть это постоянная какая-то внутренняя борьба за того, чтобы, с одной стороны, добиться, заполучить лучшего партнера с наилучшими качествами, а с другой стороны, дальше за этого партнера соперничать с кем-то еще, кто, по твоему мнению, в чем-то тебя там превосходит. Типичный кейс, о котором пишет Санкаран, это история про женщину, у которой есть супруг, и у этого супруга в окружении появляется женщина, которая, по мнению жены,
является угрозой, потому что, и дальше там может быть самый разный список, там ввиду, по ее мнению, там она моложе, она красивее, она там, у нее другой цвет волос, у нее там другая фигура, она какая-то супер успешная, она там, я не знаю, еще что-то, что для себя эта женщина определяет как она в этом лучше, чем я, соответственно, это для меня угроза. Я начинаю с ней конкурировать жестко, потому что вижу в этом потенциальную проблему, потенциальное образование некого треугольника. И, собственно говоря, настолько сильно вот этот процесс соперничество, соревнование может человека захватить. Это справедливо как для женщин, так и для мужчины. Это привела сейчас пример треугольника, в котором женщина начинает соперничать с другой женщиной за мужчину, но в равной степени это может быть и наоборот. Так вот, в моменте вот этого погружения в это состояние осознания, что о, на горизонте, значит, возникла какая-то потенциальная очередная угроза, с которой мне предстоит соперничать, нужно как-то себя там отстаивать, нужно манипулировать, нужно выстраивать какие-то схемы, как вот сделать так, чтобы они там не пересекались, или если пересекались, как-то, в общем, вбивать какие-то клинья. Все это захватывает человека настолько, что он в определенные пиковые моменты будет даже просто уходить в какое-то состояние небытия, отрешаться от своих дел, отрешаться от своей работы. Здесь начинают вступать силы рубрика отвращение к работе, отвращение к делу, отвращение к бизнесу, к своему. Когда вот это соперничество выходит настолько на первый план, часто подсознательно, то есть большая часть всего это, всех этих треволнений будет проходить под этой гладью воды, когда человек даже, может быть, сам не до конца осознает, что в нем все это происходит. Какие-то внешние моментики, да, вроде бы считал, понимает, что он делает, но весь вот этот вот груз вот этих треволнений, он все равно будет где-то глубоко внутри. А снаружи человек постепенно будет падать вот в это состояние отрешенности от всего, когда нет сил, нет желания заниматься там, условно, ни детьми, ни работой, ни друзьями, там, ни путешествовать, ни собой. Просто вот какой-то назойливый стопор, непонятно откуда взявшийся. Чаще всего это на фоне вот этой повышающегося, вот этого повышающегося градуса соперничество, когда все ресурсы внутренние под этой гладью воды направлены на вот эту вот сканирование этой ситуации, продумывание, анализа, выстраивание, какие-то там манипулятивные истории и так далее. Душа препарата, душа лекарства, да. Soul of Remedies, у него называется книга так. Не знаю, как она переведена на русский, но на английском она называется именно так. И здесь дальше из этого состояния, когда уже вот эти все треволнения приводят к отрешенности в своих повседневных делах, вступает в силу рубрика «Избегает компании, чтобы полностью погрузиться вот в свои эти грезы, полностью насладиться своими этими фантазиями». То есть когда у человека происходит еще более глубокая изоляция от всех вокруг, но именно с целью как бы вот этого такого как мантра гипнотического состояния, в котором он вот просто пережевывает вот эти вот свои ощущения, мысли, страхи, тревоги, и эмоции. С точки зрения сфер деятельности, Санкара много пишет о том, что лахиси часто проявляется в таких индустриях, как реклама, как все, что связано с развлечениями в целом, где-то, где есть вот этот элемент пробивания других людей на какие-то эмоции, вызывание приверженности к чему-то против чего-то другого, потому что, ну, условно, часто в рекламных кампаниях мы видим противопоставление, что вот это что-то хорошее, а вот все остальное плохое там потому-то.
То есть, опять же, через вот это противопоставление что-то должно оказаться сверху, что-то должно оказаться самым крутым, самым хорошим, самым эффективным, в противовес всему вот этому вот мусору, который, значит, недостоин, недостаточно хорош, потому что то-то, то-то. И так как у Лахисис у самого внутри вот это состояние очень сильно вшито в его картину, быстро и тонко схватывать нюансы, которые позволят какую-то одну конкретную вещь превознести над другими, у них получается достаточно неплохо. Вся вот эта вот манипулятивность по впрыскиванию в людей, как вот впрыскивается яд, а здесь это впрыскивание в людей подсознательных установок, очень тонких программулек, с помощью которых они, или даже не с помощью, а из-за которых, вследствие которых человек начинает воспринимать один продукт как что-то более приятное и полезное ему там, в сравнении с чем-то другим, хотя в реальности это не так. Вот эти вот манипулятивные тонкие инструментики Лахисис очень хорошо умеет ими пользоваться. В целом, если такую совсем прям квинтэссенцию вот этого соревнования себе представить, то для Лахисис это был бы конкурс красоты. Участие в конкурсе красоты это прям вот своя такая родная среда максимальной конкурентности, максимального соперничества, где в том числе допустимы и допускаются, хоть и негласно, самые разные жуткие, там, дерзкие подходы и, в общем, приемы для того, чтобы, я не знаю, там, вспоминаются какие-то фильмы, где там, ну, я не знаю, порезали платье конкурсантки, и вот она там не смогла выйти на финальное там дефиле. То есть вот такого рода вещи, очень очевидное противопоставление себя кому-то другому, где человек может придумать очень хитрые способы того, как обойти для того, чтобы все-таки оказаться сверху. Причем именно, повторяю, из состояния не потому, что есть внутренняя убежденность, что я намного лучше, и поэтому я заслуживаю вот здесь быть там на первом месте этого подиума, а именно из состояния я чувствую себя намного хуже, чем там, например, АБЦ, но я выстрою свою тактику так, чтобы их обойти и все-таки превзойти их, несмотря на свою уязвимость, бессилие и дефицитность по сравнению с ними. Реклама и пиар. Классно, классно, классно. Что еще по рубрикам? Значит, все, что касается ревности, много уже было сказано, но ревность, которая может доходить до крайних состояний, когда очень добрый, так вот, как бы на первый взгляд, человек может просто начинать отрабатывать вот эту дуальную схему доктор Джекил, мистер Хайд, когда просто вот добрейшей души человек под действием этого состояния ревности или зависти может меняться на что-то совершенно такое невообразимо злое, со скалом и очень жестокое. Ревность, зависть может приводить человека в картине Лахисис к преступлениям, к нарушениям закона, к каким-то насильственным действиям, вплоть до убийства. В целом меняет полностью в корне поведение человека, то есть будет под этим состоянием, я это как бы называю фактически как такое наркотическое воздействие, под влиянием ревности, зависти, в этой картине человек будет вести себя максимально не так, как он ведет себя обычно, может говорить ужасные вещи, может идти на совершенно какие-то для него несвойственные, казалось бы, жестокие, ужасные поступки. Все это становится возможным. Может хватать за волосы, может кого-то побить, может, в принципе, дойти до состояния умопомрачения, может там отхлестать кого-то вербально, ну то есть такие вот совершенно непредсказуемые пики вот этих выбросов могут резко образовываться на почве именно ревности и зависти. Так, что еще у нас есть из отдельных характеристик? Да, кстати, в состоянии вот этой уязвимости, в состоянии ощущения бессилия, поднимающегося гнева, злости с примесью зависти, ревности, допустим, делаем вот такой коктейль, очень часто в своей речи помимо того, что не будет скрываться эмоция, то есть эта эмоция раздражения и такого как бы издевки, она будет проявлена, сарказм и как это называется, насмешка будет достаточно очевидна, опять же, что может сбить с толку в контексте того, что обычно насмехаются, так сказать, люди с очень такой как бы уверенной в себе позицией того, что вот я вот тут сижу на своем, там, не знаю, на своей горе высоко-высоко и, значит, смотрю на вас там вниз. Но у лахисис это будет как манипуляция, прикрывающая тот факт, что на самом деле они не чувствуют себя сидящими на этой горе, они себя чувствуют валяющимися под этой горой, пытающиеся, так сказать, вот, полаять на слона, который стоит рядом с ними. Но это частая ситуация с гаслайтингом, когда человеку, который в данной картине эквивалент слона, настолько долго и искусно внушают, что он вообще ровное место, ничто и совершенно просто вот какой-то такой убыточный организм, что он начинает в это верить. И у него полностью происходит инверсия вообще картинки того, кто есть кто, кто из каких соображений, как себя ведет и почему. Так, давайте-ка мы вот что сделаем, перейдем. Ого, без 10:05. В смысле? Я еще очень много вам чего хотела рассказать. Хотела я вам рассказать следующее. Хотела немножечко поговорить на тему сравнений с другими препаратами. Про сульфур я частично уже сказала. Ну и вообще про какие-то нюансы, больше связанные с физикой. Собака наша на прогулке с утра принесла мужу в зубах змею. Да. Если видишь каждый раз все эти приемы в рекламе, это очень сильно раздражает. Это сюда же. Возможно, да. Потому что это вот та самая дуальность маятника. С вератрумом нет. Нет, с вератрумом нет. С медорайном есть схожесть. Вот из таких вот препаратов, о которых можно задуматься по этим признакам. Давайте сейчас пройдем по физике. Ну, во-первых, как любая история про укусы, администрирующие яд, соответственно, это всегда поражение крови, поэтому все, что в картине у человека будет проявлено через кровь, нарушение кровообращения, нервная система, разложение тканей вследствие каких-то воспалительных состояний, есть указание на то, чтобы посмотреть в сторону лахисиса. В лахисис собраны все возможные типы стагнации крови, загустения крови с характерным ощущением жжения, там, боли, блокирования, застоя, все, что связано с варикозными венами, головные боли, мигрень, которые очень такой как бы насыщенной интенсивности, с пульсацией, с какими-то внутренними такими спазмирующими движениями. Это может быть в любой части головы. Это может быть связано с абсолютно с разными вещами, начиная от там, какого-то периода в цикле менструальном, может быть от перегрева на солнце, от эмоций в связи с состояниями сердечными. И вообще любое нарушение сердечно-сосудистой системы автоматически точно совершенно лахисис можно рассмотреть где-то здесь среди прочих, что мы выпишем себе на поля. Как я уже говорила про жар, внутренний жар, в том числе в период менопаузы, приливы жара с какими-то нарушениями кровообращения, будь то, опять же, не только про менопаузу, но если мы говорим про особенности менструального цикла, когда есть приливы, есть набухание, есть покраснение кожи, например, там лица с вот этими приливами жара. И, собственно, на лице это будет отражено тем, что будет румянец, будет покраснение, может это даже не покраснение, а полупосинение, то есть скорее фиолетовый отлив, потому что укус змеиный в месте укуса достаточно быстро идет вот это вот нахлынивающая синева. Это все может очень ярко проявляться. В целом, как часть сердечно-сосудистой системы, непосредственно сердце, то есть не только здесь лахиса, здесь и уная тоже есть очень много сердечных проявлений, мы об этом говорили, у лахиса, естественно, тоже. Любые сбои в сердечном ритме, тахикардия, хронические какие-то состояния сердечные, атеросклероз, все, что касается перикардитов, эндокардитов, тоже автоматически нужно себе выписывать на поля и дальше рассматривать по всей остальной симптоматике. Воспаление, вот это вот ощущение боли в грудине, связанное именно с сердечной деятельностью. А в целом может быть очень много тревожности и фрустрации, да, в том, что касается сердечной деятельности. Может быть ощущение, что сердце вот на ниточке еле-еле там вот держится, и вот-вот что-то с ним произойдет, оно там остановится или начнет шарахаться. В этом, кстати, есть большая схожесть с калликарбоником. У них тоже есть в картине такое проявление. Про шею и гортань уже говорили, но если именно про физику непосредственно, как правило, воспалительные процессы горла, это будет левая сторона, будет сложнее глотать жидкость, чем какую-то пищу. То есть, условно, там будет сложнее проглотить глоток воды, нежели кусок черствого хлеба. Будет сложнее глотать, сглатывать слюну, когда, вот, например, люди говорят, есть по утрам или в течение дня история с плотной такой густой слюной или выделениями из гоморитовых пазух, которые стекают по задней стенке, сложно проглотить, сложно отхаркать. Вот эти вот истории тоже могут указывать на то, что надо посмотреть в сторону лахисис. Причем, если болит горло, опять же, определенная латеральность все-таки левая скорее будет присутствовать, хотя, может, не обязательно, но если присутствует, то тем более. И эта боль в горле будет усугубляться от теплых напитков и будет проходить от холодных. Можно сравнить по вот этим проявлениям с лакканином, потому что есть история с перемежающейся болью, которая идет с одной стороны на другую. У лахисис, как правило, это переход с левой на правую. У апис есть такая же история, у фиталака тоже есть такая история. И там тоже есть усугубление от тепла, то есть от теплых напитков. Естественно, более классический симптом в том, что касается горла у лахисис, это история с ощущением сжатости, с перекрытостью, с давлением и в целом все, что вызывает такое ощущение нетерпимость. Так. Кстати говоря, мы вот про шею и про гортань, но в части рта тоже есть свои проявления, которые связаны в том числе с кровью, а именно повышенная кровоточивость десен может являться признаком того, что речь идет именно об этой картине. И, например, когда идет по аналогии с загустением крови, когда идет загустение в кавычках речи, когда человек ни с того ни с сего начинает изъясняться очень какими-то странными понятиями, неясными для слушателя, когда человек не может считать, что именно он хочет сказать, там неправильно подбираются слова, неправильно выставляются падежи, то есть идет стагнация потока речи таким же образом, как, например, происходит стагнация крови в сосудах, когда она становится более темной, менее проходима становится этот участок, он может воспаляться, может напухать, может там, краснеть на поверхности и так далее. Как я уже говорила, у лахисис есть очень сильная приверженность и привязанность к нижнему колодцу, и в частности к женским репродуктивным органам и ко всему, что связано с гормональными дисбалансами по женской части. Связка с маткой, связка с яичниками очень сильная, и все, что касается фиброидов, все, что касается кист, поликистоза яичника в том числе, нарушений менструального цикла, ощущений вот непосредственно в дни перед первым днем цикла. Любые менструальные симптомы в целом во всех них, так или иначе, во всех этих перечнях лахисис всегда присутствует и часто на передовых позициях. Как я уже сказала, одна из отличительных черт в связи с вот женской тематикой у лахисис это то, что именно с момента прорыва, то есть вот я, помните, вам и про ранку это говорила, и про эмоции это говорила, и про вот момент наступления, вот цикл наступил, все, кровотечение пошло, тут же идет ослабление симптомов, то есть все-таки это не что-то, что будет дальше тянуться на все дни менструации, это и будет четко идти на спад с самого первого момента, как только менструация начинается. До, там, вот непосредственно в сам день начала, это все будет такое очень ощутимое, болезненное, неприятное, дискомфортное. Но как только вот это все, этот вулкан прорывается, наступает облегчение. И в целом стандартные ПМС-симптомы в виде там, какой-то депрессивности, смены настроения, капризности, слезливости, раздражительности, гнева, может в порыве там вот этого всего наговорить кучу гадостей, каких-то ужасных, совершенно чувствовать себя вообще просто вот неконтролируемой в моменте, вот в эти несколько дней, да, перед началом менструального цикла. Самое близкое здесь для сравнения будет сепия. Но также и лакканинум, и лисин тоже здесь есть, в частности, вот в части этой агрессивности и такого неконтролируемого какого-то фактически бешенства. Цимицифуга тоже часто сравнимо идет с лахисис по вот этим вот состояниям, может казаться достаточно схожим. Но у цимицифуги есть классический симптом ощущения такой депрессии больше, нежели какого-то гнева, не больше депрессии, вот такое черное облако, схожее с той же сепией, черное облако, которое вот на меня накрыло, и все. А физически у цимицифуги с лахисис в этой части будут очень похожие симптомы, может быть очень сильная боль в яичниках, причем которая перемежается с одной стороны на другую. Но у лахисис фокус все-таки будет больше на левой стороне и слева переходящая направо, а не блуждающая туда-сюда. А вот в частности у цимицифуги, то даже боль в яичниках, она будет гулять туда-сюда, слева направо и обратно, или даже выходить за рамки нижней части абдомена, может как бы такой по радиальным линиям отдавать в ноги, подниматься вверх по абдомену. И у цимицифуги, как и у лахисис, тоже есть история с недоверчивостью, причем с недоверчивостью, которая может просто вот заставлять их чувствовать себя вообще совершенно безумными, ощущение, что они просто потеряли контроль, какое-то дикое чувство вообще оторванности от реальности в голове. В этом смысле это будет что-то более острое, такое более безумное, что ли, чем у лахисис, который будет немножко более приземленным. И, собственно, сама менструация будет очень похожая с лахисис, тоже достаточно темная кровь, достаточно много сгустков. История с этим подавлением, да, которое вот это вот, когда мы говорим, что под крышечкой что-то там такое закипает, подавление, которое потом получает облегчение только через прорыв. ну вот, соответственно, вот эта вот стагнация крови, которая приводит к вот такой ее застойной характеристике, такому вот ее цвету и так далее, все это, в общем, указывает на лахисис, и на цемицифугу в равной степени. Кстати, по поводу ощущений во время менструации, вот очень часто ставят как классику симптома сепии ощущение как бы тягости вниз, стягивание вниз, как будто вот очень сильно тянет вниз. На самом деле этот симптом есть и у лахисис, и у беладонны, и у лилиум тигринум, и у платины. То есть на самом деле вариантов там очень много, и нужно смотреть более детально по всему кейсу. Но у лахисис все-таки больше это не столько про вот эти ощущения тяжести внизу матки, сколько больше про боль в яичниках и в трубах, вот в стенках, в шейке, то есть какие-то конкретные точки в репродуктивных органах, которые будут проявлять себя болезненно. Кстати говоря, вот к вопросу о сравнениях, я говорила, упоминала уже платину. У платины и у лахисис очень много есть похожего, в частности, про сексуальность, про, так сказать, повышенная либидо, про вот это вот такое обволакивающее состояние возбуждения и желания, которое достаточно регулярно проявляется и достаточно остро и интенсивно. Но важно вот как раз для дифференциации понимать, что платина сама по себе – это про лейтмотив «Мое выживание зависит от того, насколько я смогу стоять над другими, там, вот, блистать больше других и быть более, там, я не знаю, уникальным, чем другие». И у платины это идет больше с позиции внутренней уверенности и силы. У лахисис это история про выживание за счет того, чтобы победить того, кто сильнее тебя, потому что ты уверен, что они сильнее тебя. Так. Смена. А, да, вижу про. Есть у лахиса что-то про слезливость? Есть. Есть, вот в частности в контексте менструального цикла, есть в связке с гормонами и по аналогии с вот этими качелями, когда человек может быть в максимальном таком режиме Халк, да, там вообще сейчас приду, стены порушу, там всем голову отвинчу. И резко качели обратно, маятник, значит, качается в противоположную сторону, где наступает состояние вот слезливость, ощущение повышенной чувствительности при наблюдении там за чем-то, за животными, там какой-то какая-то драма там по телевизору или что-то, и вот это вот приступ повышенной слезливости на чьи-то слова, на какую-то музыку, резко ни с того ни с сего, причем потом это может благополучно опять же вернуться в состояние халка, когда уже идет полным ходом открутка головы и прочее. Так, препарат крайностей, я бы даже не сказала, что это крайности, потому что вот в сравнении с той же цемицифугой, у которой действительно вот это, например, состояние недоверия, оно доходит просто вот до умопомрачения, там, паранойя, шизофрения и так далее. У лахисис это, не, это, скажем, если взять спектр, то это не столько вот прям самая крайняя точка каждой стороны. Это, скажем, там один хороший яркий пример одной стороны, и второй как бы экстремум – это один хороший яркий пример другой стороны. Не сказать, что прям сильно крайность, ну, такое вот, чтобы было и белое, и черное, но не самое белое и не самое черное, скажем так. То есть очень сильной проявленности здесь все равно не будет. Почему? Потому что все равно в картине основное – спрятанность под вот этой вот гладью воды, где все чин-чинарем, И, значит, не вот умри, но ни в коем случае не вынеси на поверхность вот эти все клубки там своих состояний, эмоций, мыслей и прочее, что тебя одолевают внутри тебя. И часто люди даже не осознают, что это их одолевает. Это просто вот проявлениями в их поведении, в их физике и прочее как-то дает о себе знать, но они не могут это увязать сами в одну какую-то, в одно осознание, что, о, это у меня происходит, потому что я вот, например, живу вот в этом вечном страхе, или мне кажется, что мне все угрожает, или что никому нельзя верить. Люди могут даже этого не осознавать. Противоположности, да, противоположности. Что касается язв, сепсиса и прочее, тоже об этом уже немножко сказала, когда говорила про раны. Естественно, влияние яда – это деструкция тканей, и это все отражено в картине препарата, поэтому язвенные проявления на коже с характерным, опять же, фиолетовым отливом, с септическими состояниями крови, с воспалениями органов, например, аппендицит, например, воспаление печени, подобные воспаления там, в мозговой ткани. Здесь очень-очень хорошо для таких острых картин лахисис будет применяться. В целом, сюда же можно отнести Arsenicum album. Естественно, карбо анималис, карбо вегетабилис. И паучьи препараты тоже сюда могут быть отнесены в связи с отравлением крови, с эпсемией и, в общем, в общих как бы, рубриках, описывающих подобные состояния, тоже они будут присутствовать. Последняя стадия, крайняя такая уже стадия воспаления легких, где есть абсцессы, где есть скопление жидкости в легких, где есть уже отхаркивание достаточно темной крови, и человек жадно хватает воздух, вот, ему его не хватает уже для дыхания, и чувствует себя хуже в теплой комнате, тоже вот одно из состояний, которое по описаниям под лахисис подходит очень хорошо. Параличи тоже лахисис присутствует в картинах, где имеет место паралич, особенно на левой части тела, и в частности в результате наступления таких состояний, как инсульт, инфарктное состояние, каустикум и нукс вомика здесь тоже будут иметь место. Еще другие змеиные препараты тоже могут быть, да, это все, что касается кроталус. И лапс тоже сюда же подходит в контексте конечностей, паралич конечностей после инсульта, левая сторона. Про полиомиелит, мне кажется, мы уже говорили в контексте змеиных препаратов и нескольких, которые прям очень часто используются, это более маленькие препараты, но лахисис как зонд тоже с учетом вот этих нарушений мобильности, подвижности и проблем с нервной системой управления как бы моторикой тоже здесь применим. Так, и что я еще хотела? В самом начале забыла вам сделать такую как бы заметку интересностей про Константина Геринга, собственно, отца американской гомеопатии, который лахисиста и изобрел в кавычках, точнее, открыл в начале 19 века. Он сделал прувинг на себе и на своих студентах. И в целом, в дальнейшем в своей жизни он пробовал на себе все более и более высокие потенции лахисиса, довел себя этим до того, что у него левая рука навсегда осталась парализованной на всю оставшуюся жизнь, потому что этот прувинг ушел, так сказать, в штопор, и больше никогда он мобильность в левой руке не вернул себе. Но в целом все его эти экзекуции над собой, над своими несчастными студентами, а может быть счастливыми, в общем, кому как, привели к тому, что действительно там порядка 4000 симптомов они тогда уже зафиксировали у препарата Lachesis. И достаточно долгое время именно то разведение, которое они приготовили для изначально своих опытов, использовалось гомеопатами в лечении и в репликации этого препарата, пока, наконец, в какой-то момент все-таки фармацевты сказали: слушайте, ну мы уже там просто какие-то миллиардные делаем разведение этого изначального вещества, давайте все-таки рискнем, так сказать, и из Бразилии была привезена вторая змея Бушмейстер. Это был целый такой большое событие в мире гомеопатии в Соединенных Штатах на то время, это 19 век, 1800 там какой-то год, не знаю, там 1830 какой-то, надо посмотреть, не помню. Но на тот момент это вот публиковалось, везде писалось, что вот великое событие, приехал Lachesis 2, из которого, собственно, и начали тогда изготавливать дальнейшие уже препараты. Очень интересно, с каким, на самом деле, восхищением и восторгом изначально к этому препарату отнеслись фармацевты и врачи, потому что, естественно, вдруг ни с того ни с сего появилось нечто, что очень точно и очень четко адресовало достаточно неприятные состояния, как острые, так и хронические, и организм отзывался с самого начала на этот препарат достаточно резво. То есть это не что-то, что очень долго распаковывается. На Lachesis обычно реакция организма идет моментальная. Не в плане, что моментально все фиксится и все, и как бы case closed. Нет, имеется в виду, что при первом же приеме, как правило, есть уже позывные организма и поля о том, что да-да, да-нет. Онемение конечностей у Lachesis есть при прочих равных условиях. Бывает, скажем так, не то, что есть, но в рубриках Lachesis, в этой рубрике Lachesis тоже есть. Собственно, про дуализм мы сегодня уже очень много говорили. И у Геринга, который первый вот на основе всех там и физических проявлений симптомов Lachesis, он первый фактически зафиксировал вот эту ментальную историю про то, что это фактически, он говорит, для меня эссенция этого препарата – это как будто природа, которая борется против самой себя. И за счет этого вот такие наступления каких-то хаотичных поведений и действий доктор Джекилл, мистер Хайд, когда очень мощная природная сила начинает пытаться побороть самое себя. И из-за этого человек, находящийся в абсолютном таком состоянии радости и прекрасности, ни с того ни с сего может уйти в какие-то очень темные закоулки своей души. Совершенно как бы вот в очень короткий период времени. При этом он пишет о том, что вот эта история с недоверием к миру, недоверие никому вокруг, ощущение какого-то отторжения самого себя, зависть, ревность, ненависть к другим, желание какой-то мести или жестокость. Пишет Геринг, что все эти вещи, естественно, говорит он, являются следствиями нелюбви к себе и конфуза на уровне ментальности, который схож с умалишением, когда у человека ментал немножечко или множечко сбит, и он даже не может грамотно оценить свое состояние, чтобы понять и проанализировать, что у него из чего там происходит, связано это с любовью к себе или нет. То есть Геринг в итоге заключал, что это так или иначе сводится к каким-то искажениям ментального плана, который приводит к искажениям в эмоциональном состоянии. Естественно, как бы физика здесь тоже реагирует и дуплицирует это все. В общем, он увязывал вот эти вот пласты между собой и говорил, что на всех этих пластах Lachesis проявляется вот этой хаотичностью. Кстати говоря, вот про сульфур была речь в чате. У сульфура тоже ведь есть история с полярностью. Но
у сольфора это полярность, это вот я молодец, все остальные, так сказать, не очень. То есть он хорошо соображает и большой, умный, красивый, все знает, а вот у всех остальных с этим есть определенные вопросы. А у фосфора полярность может как бы проявляться внутри самого себя, но в разное время. То есть в одно время я вот такой, там в другое время я вот другой. Например, там в один период возрастной я вот так себя ощущаю, это про фосфор. В другой период времени, другой возраст, если я по-другому ощущаю. Вот у меня там что-то тяжелое, какие-то обстоятельства произошли в жизни, я вот тогда на них реагирую, а когда у меня все хорошо, я вот совсем в другом состоянии. То есть внутри себя полярность, но в разное время. А у Лахисис полярность фактически параллельно, одномоментно и внутри самого себя. То есть две противоположные силы, которые рвут человека изнутри на части и тянут как бы в разные стороны. Ощущение какой-то такой двоякой воли. Это уже Кент как бы об этом пишет, что вот, ну, вот эти вот два волевых потока рвут человека изнутри. Когда с одной стороны человек может там впадать в какие-то излишества, с другой стороны излишне себя может контролировать, высокомерие параллельное с таким с высокой чувствительностью к другим и стеснительностью и робостью, любовь и ненависть, верность и цинизм и как бы в общем-то сказать. Слово вылетело у меня из головы, когда человек пренебрегает какими-то моральными принципами и, в общем-то, совершенно безучастен к каким-то историям философии и принципов по отношению к другим. И вот эти вещи, антагонизирующие между собой, борются внутри человека в одно и то же время. С одной стороны, заставляя его постоянно находиться вот в этих жерновах внутри себя, на что тратится очень много ресурсов. С другой стороны, естественно, это все утомляет, и периодически вот это под крышечкой начинает закипать, особенно когда это уходит в сильную дискомпенсацию. И тогда необходим вот этот прорыв. На кардиум тоже может быть похоже, да, две воли, когда он просто расщеплен как бы надвое. Да, история с расщеплением надвое, она не только у Лахисис присутствует, но дело в том, что у Лахисис это больше не столько вот как две личности внутри. Личность одна, это как будто бы вот абсолютно органичные две грани одной и той же личности, которые в принципе вот парадоксально, но они уместны там и то, и другое. У анакардиума это больше именно биполярная как бы история, когда это совершенно два вообще сознания, как бы параллельно существующие. Продолжая тему, кстати, сравнения с сульфуром, у Лахиси все-таки гораздо больше эмоционального, где у сульфура все-таки ментал доминирует, и все, что касается рацио, разума, размышления, логики, это все равно стоит на первом месте. Но по ощущению интенсивности эмоций Лахисис гораздо ближе к тому же фосфору, у которого эмоции очень яркие. И, собственно, у Лахисис основной конфликт, и вот если так глобально вот эта дуальность выражена в конфликте между низменными инстинктами и более высоким эго. Сюда же можно отнести приверженность ко всяким религиозным догмам, причем доведение их до какой-то именно вот вообще крайней степени догматики. Когда человек обдумывает себе вот эту фантазию того, что вот он живет там, ну, условно, в какой-то там секте или какое-то конкретно религиозное учение, он доводит до вот максимума внутри себя, при этом у него, например, одновременно внутри присутствует история с развратностью, там, извращенностью в сексуальном плане, которую он пытается в себе подавлять, а иногда не пытается в себе подавлять и где-то там вот скрытно как бы от глаз других проявляет, да? То есть вот эта вот дуальность такая типичная будет выражена таким образом. Про религию, кстати, Есть другие, естественно, сейчас секунду, 350 начала. По-моему, там речь шла про игнорацию и про тому, по-моему, что речь о монашеских состояниях, когда идет определенное подавление в себе каких-то своих позывов. Но у лахисис это именно когда подавление подавлением, но внутри себя человек дает пространство этому своему второму я, да, или там этой грани своего я. То есть он, если в случае там с монашеским состоянием это будет вызывать какой-то стыд, там ощущение вины, там еще что-то, то у лахисис, в принципе, это никак не вызывает в нем негативных коннотаций по отношению к себе. Он просто знает, что это в нем есть. При этом у него есть, например, твердое стремление, там, возможно, в моменте следовать каким-то другим канонам, будь то есть, там, секты или религии, или какой-то там, вот, я не знаю, системы духовности, которую он для себя выбрал. Но он будет при этом осознавать, что вот в нем присутствует еще и вот это. Интересно, кстати, есть история про тему сна. Я уже говорила, что это ночные и животные, и в картине, в общем-то, человек будет более активен в ночной период. И усугубление состояния часто будет наступать именно от сна, к чему, собственно, лахисис и часто не стремится, и очень часто остается работать и в своем креативном потоке там, до очень-очень позднего времени. Просыпаться с параличом в конечностях, с заснувшими там руками, ногами, потому что где-то они там оказались под другой конечностью, и это вот приводит к вот этим вот неприятным ощущениям засыпания конечностей. Интересно, что в какой-то момент читала про разные схемы того, как проявлен, например, график креативного потока лахисис, и в пример там приводился Достоевский, который был типичным примером мужчины в картине лахисис, который, собственно, вот его график был выстроен сугубо по картине лахисис, где он наскоками такими неконтролируемыми писал фактически всю ночь, в состоянии чрезвычайного возбуждения, и подсознание в этот момент, оно просто раскрывалось вообще максимально всеми красками в таком как полотен состоянии. И все это происходило как бы вот очень бурно, и нужно было срочно все это записывать, чтобы, не дай бог, там не потерять и не растерять. И, естественно, у него были там свои дедлайны по тому, когда ему что нужно было там выпускать с точки зрения своих романов. Но вот он так справлялся с этой задачей. И в противовес ему ставится Чарльз Диккенс, который точно так же под давлением там к дедлайнам работал над своими материалами, но имел совершенно кардинально другое расписание, а именно после завтрака садился и до определенного времени, там 2 часа пополудни, он заканчивал свою работу, приступал к своему обеду, и это такой как бы очень дисциплинированный, типичный график Натмура, того, как он справлялся с давлением, с работой под давлением. У Лахиса всегда вот этот горшочек, под которым кипает, это будет что-то очень такое интенсивно, бурно, хаотично. Про алкоголь стоит здесь сказать. Про алкоголь и про еду. Собственно говоря, почему лахисис не очень относится подсознательно к сну и вообще не очень комфортно себя чувствует в процессе сна, потому что сон это то, где наше подсознание выходит чуть больше наружу, чуть больше высовывает свои ушки над вот этой вот гладью воды, соответственно, может стать некомфортно, потому что, естественно, для лахисис очень важно, чтобы все оставалось под этой гладью, желательно где-нибудь вот там за 7 замками, чтобы этого никто не видел, никто не чувствовал, желательно он сам тоже. Во сне это все поднимается ближе к поверхности, становится менее комфортно. Алкоголь, так же как и сон, все спящие инстинкты и подсознательные истории в отталкивает на поверхность. И, соответственно, у лахисис есть всегда очень сильная реакция на алкогольные напитки. По Герингу у лахисис всегда наступает усугубление состояния от алкоголя, даже если это минимальная какая-то там дозировка, включая, я не знаю, там, причастие в церкви и вообще просто вот какой-то глоток чего-то где-то может моментально заставить вспыхнуть щеки, вспыхнуть там, нос, или вот когда проходит такой румянец по верху щечек и по переносице таким вот как бы полоской подковой, да, как бы через все лицо, моментально сказывается. У арсеникума тоже есть высокая чувствительность к алкоголю, но обычно это приобретает такие другие симптомы, ощущения там слезящихся глаз, чешутся там уши, чешется нос, неприятно во рту, тяжелая голова и прочее. И в целом в связи с этим лахисис будет стараться избегать алкоголя, не столько из-за тех проявлений там вспышек и покраснений и румянца, сколько из-за того, что лахисис будет бояться потерять контроль над своими подсознательными состояниями, потому что знает, что даже от маленького количества он может впасть в состояние, которое он не очень хочет показывать всем остальным. Интересно, кстати, что среди стимулянтов, вот про кофе мы часто говорим, да, дело в том, что кофе, я постоянно об этом говорю и продолжаю об этом говорить и настаивать, несмотря на то, что я знаю, что меня уже предали анафеме, там, я не знаю, все великие гомеопаты всей Руси, но я все равно продолжу это говорить, что кофе, если он присутствует в картине человека, там, вот как бы на как регулярная часть его жизни, не будет антидатировать препарат. Не будет антидатировать препарат. И, кстати, лахисис является одним из наиболее ярких примеров того, как кофе не никаким образом. Алкоголь, скорее всего, да, в случае с лахисис, а черный кофе нет. Есть препараты, есть люди, есть состояние, есть обстоятельства, где кофе будет антидатировать, но это не обязательно так. Это раз. Во-вторых, если кофе присутствует в жизни у человека, не будет, скорее всего, два. И в картине у лахисис кофе не сможет антидатировать, а работу препарата это три. Поэтому люди продолжают его пить, черный крепкий кофе, и лахисис продолжает работать, и это никак ничему не мешает. Раз в неделю кофе – это нерегулярная часть жизни. Нет, это нерегулярная часть жизни, потому что на уровне биохимии все-таки цикл в 24 часа подразумевается, что что-то присутствует ежедневно, прием ежедневно. Раз в неделю, если только это не по каким-то строгим часам, сам одним и тем дуал, сопровождаемый там каким-то ментальным фокусом, тогда возможно. Но в целом, если просто в среднем человек высчитывает, говорит, ну, примерно там раз в неделю я кофе пью, это будет скорее восприниматься как нерегулярный прием кофе. И мы уже говорили, по-моему, в чате обсуждали тематику, что кофе тоже кофе, кофе рознь. Там черный кофе – это кофе. Кофе, разбавленный в литре молока – это уже не кофе. Это вот бурда под названием там, как они там все называются, не знаю, я не кофеман, но, в общем, вот эти все там латте и так далее, это уже не совсем кофе, и не с точки зрения влияния кофе, а просто с точки зрения и биологического влияния на организм, насколько это там сильно стимулирует, не сильно стимулирует, как часто человек это делает, там, сколько он литров этого в себя заливает в день. Когда мы говорим про кофе в контексте гомеопатии, в первую очередь имеется в виду эспрессо, то есть черный кофе. И больше ничего. И возвращаясь к теме алкоголя и дуальности у лахисис. Равно как лахисис, с одной стороны, будет сторониться алкоголя, потому что подсознательно будет, во-первых, понимать, что ему нехорошо от него, во-вторых, это слишком может его оголить и привести к каким-то выплескам наружу вещей, которые он не хочет показывать. С другой стороны, у лахисис будет вероятность развития алкоголизма, как и у нуксвомики, так и у сульфура. Это история про когда человек впадает уже в такие как бы делириумы, в свои как бы вот эти вот миры, где он прячется, опять же, от своей боли, от каких-то своих тягот. В итоге он может качнуться со стороны неприятия, непринятия алкоголя для обезопасивания себя в сторону алкоголизма. Поэтому ритуалы могут быть у лахисиса, да, ритуалы однозначно могут быть у лахисиса, причем как в прямом смысле вот религиозное обрядничество и ритуальность может временами доходить до каких-то пиков, а потом откатываться назад в отторжение. Вот, да, вот недавно были разговоры, когда у людей, например, там идет период там от тотального воцерковления до там вообще отторжения церкви, неприятия каких-то эмоциональных маятников. Я помню, даже об этом в комментарии писала в общем чате. Это может быть частью картины Лахисис. Но и вообще ритуалы, то есть когда вот идет определенное такое подобие окор, что надо там проделать вот несколько телодвижений на определенное контролирование себя, чтобы не расплескаться, чтобы крышечка не слетела, чтобы ничто вот никуда не перелилось и не перевалилось. Кстати говоря, интересный факт, и это еще Геринг постановил в контексте алкоголизма. Лахисис часто прописывался женам алкоголиков, на которых состояние человека в картине Лахисис в состоянии алкоголизма тоже как бы обтиралось немножечко, и в итоге этот препарат прописывался как человеку в состоянии алкогольной зависимости, так и его супруге. Ну, здесь можно долго дальше развивать разговор о тонком, содержимом того, когда женщина пьет мужчину и мужчина пьет алкоголь. Это не всегда и не единственная, естественно, причина алкоголизма мужчины. Я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть прекрасных женщин. Но это просто как частный случай того, когда в итоге есть некая закругленность, да? Есть некая такая змея, кусающая свой собственный хвост, как нельзя, кстати, здесь этот символ, когда, в общем, есть определенный круговорот энергии и эмоций в паре между женщиной и мужчиной, где и мужчина в итоге оказывается в состоянии алкогольной зависимости, и с женщины в чем-то это началось, но и на нее это в итоге перекинулось от него, и по факту в итоге один и тот же препарат нужен обоим. Вот, оголить себя непереносимость очень только после, да. Все, что касается выбросов из организма, начиная от потоотделения, заканчивая менструальными, естественно, потоками, молочница и все остальное, что как-то может давать организму высвобождение, будет приводить к нормализации состояния лахисис. Поэтому, когда вот люди говорят, вот там вот этот симптом противный, вот этот симптом противный, а он в реальности это единственная палочка-выручалочка, которая помогает этому человеку сохранять хоть какое-то состояние нормальности внутри себя, нормальности в плане, ну, какого-то минимального комфорта. Без этих проявлений, без этих нарывов, без этих язв, без этих там повышенных выделений, без избыточных выделений пота, без обильной менструации, этот человек просто бы давно уже там, я не знаю, ну, просто закончился бы внутри себя, просто потому что нужны вот эти выхлопные отверстия, через которые организм на физике дает спуск вот этому чрезвычайно сильному давлению внутри себя, где лахисис пытается удержать все под покровом вот этой вот зеркальной глади. Выход герпеса, да, все вот эти вот проявления, которые так сильно нелюбимы людьми, как правило, которые пытаются быть замазанными моментально, там, вот это все, на самом деле такую большую службу служит для человека в моменте, просто дать ему вот в этом моменте вот этот вообще глоток воздуха, возможность просто хоть на секунду немножечко почувствовать комфорт. Сюда же, кстати, про опорожнение элементарное, то есть ощущение кайфа, когда сходил в туалет. Вот даже без каких-то там не запоры, ничего, просто вот человек сходил нормально в туалет, и у него после этого улучшается настроение. А сюда же, кстати, и про детей, и про то, что как они себя прекрасно чувствуют после того, как они там елозили-елозили, а в итоге случился горшок, и после этого счастья нет предела, побежали играть, все классно, все здорово, все пришло в норму, и, в общем, воцарилась гармония. Про детей. Вот был вопрос. Дети в картине Лахисис. Как правило, это дети, которые очень зрелые и мудрые, не по годам. Интеллектуально. И в целом просто вот они более развитые кажутся. Особенно это часто касается девочек, которые так, в принципе, делают такие скачки в развитии быстрее, чем мальчики в определенный период. Иногда можно сказать, что вот ребенок такое ощущение, что он родился уже взрослым, вообще все понимает, он уже там все познал, все повидал, преисполнился, там этот мир ему понятен и все такое. А это такое, знаете, вот дети в состоянии мудрости змея. Вот они вот как бы все им уже ясно. Они могут изъясняться очень необычным образом, то есть там говорить родителям какие-то вещи и фразы, от которых, в общем, родители немножко выпадают в осадок в плане даже подбора слов, вокабуляра, то есть там 5-6-7-летний ребенок может вдруг ни с того ни с сего начать говорить какие-то вещи, от которых никто не ожидал. Но помимо всего прочего, помимо вот этой вот мудрости и всего остального, здесь, естественно, будет присутствовать часто история с повышенной истеричностью, повышенной агрессией, такими как бы выбросами вовне, которые будут максимально агрессивными. И в целом может быть так, что до поры до времени ребенок будет очень удобным, будет очень таким чувственным и казаться очень покладистым. И сюда можно будет там приписывать и пульсатилу, и калькар, и надмур, и сепию, и там и муксвомику, и сульфур, и туберкулинум в случае с какими-то истериками. И все ничего не будет абсолютно помогать. Но в какой-то момент, когда крышечка слетает, и этот ребенок начинает по полной программе показывать все, что у него будет внутри, вот тогда, когда наружу выходит вот это вот естественное его состояние, хаотичное вот этого маятника, расшатывающегося из стороны в сторону, вот тогда, собственно, становится проявленной картина Лахисис, и становится понятно, что никакой это нафиг не туберкулином на самом деле. Простите меня за по-французски. Собственно, думаю, что будем мы здесь на этом закругляться. Про Лахисис, как я уже сказала, можно, в принципе, все 5 часов говорить. Тут есть еще и как бы моменты власти, и моменты, ну, про сексуальность мы уже много говорили, что в целом у них достаточно такое как бы здоровое, хорошее, местами повышенное либидо. При этом есть стремление и пожелание к тому, чтобы партнер испытывал то же самое, что не всегда, естественно, получается совместить, потому что, ну, в общем, все люди разные. Я всегда говорю о том, что, и это не только я говорю, это скажет любой, в общем, интегративный специалист, да и не только. Любой человек, который занимается здоровьем другого человека, вам точно совершенно скажет, будь то там китайская медицина, будь то хоть что угодно. В здоровом состоянии человек призван хотеть секса. Это нормально. Благодаря этому мы выживаем на этой планете. Потому что если по каждому чиху головной боли, занятости, там неправильно уложенной прически или неправильно подобранному цвету каблуков, мы будем, значит, на это ориентироваться в том, хотим мы кого-то или не хотим, то мы очень быстро все закончимся. Поэтому природой в нас заложено хотеть всегда. И это нормально, хорошо и признак здорового организма. Ну, там, плюс-минус всегда, естественно, там, все 24 часа, и даже там, не обязательно там, каждый день в равной степени, но в целом, особенно при определенной небольшой там, стимуляции, которая может начинаться просто с подмигивания твоего партнера тебе, естественным является как бы восприятие этого желания. У Лахисис в данном случае это проявлено максимально здоровым образом,
Но иногда это уходит, опять же, в декомпенсированную историю, когда начинается подавление внутри себя каких-то вещей, при этом желание уходит в достаточно извращенные форматы, которые либо реализовываются, либо никогда не реализовываются, остаются где-то внутри себя на подсознании, когда человек просто понимает, что ну вот я вот да. И, кстати говоря, с точки зрения гомосексуальности, картина Лахис тоже часто работает с вот этими состояниями внутреннего такого вот котла, который вот-вот взорвется от внутренних каких-то своих вообще внутреннего хаоса, непринятия себя, вины, стыда, вот там гнева на всех, желание казаться лучше, чем ты есть, не быть тем, кем ты себя чувствуешь. И при этом в рубриках репертория, где мы говорим о звучит-то, господи, при, как это называется, не привлечение, а влечение, вот, влечение к человеку твоего же пола. Лахисис есть в этих рубриках во всех, особенно между мужчинами, которые часто мучаются вот в этих состояниях, пытаясь, так сказать, испытывая к себе самим отвращение, вроде как бы не имея возможности себе противостоять. И, в общем, это такое вот все очень-очень болезненно, драматичная история. Поэтому сексуальность, она очень яркая, многогранно проявлена в картине Лахисис, но в компенсированном состоянии это просто здоровая либидо, которая, да, ну, как бы вот расслабленная, и человек готов к получению удовольствия, к тому, чтобы принести удовольствие партнеру, и, в общем, его нормально, что это присутствует в его жизни на достаточно регулярной основе. Физическое желание – признак того, что мы живы, хотим жить дальше. Да. Вот, жаль, что нет 5 часов. Ну, ребята, у нас сейчас столько много всего по гомеопатии, и там на что тоже нужны будут и 5, и 10 часов, так что ничего страшного. Если в какой-то момент мы захотим еще вернуться к Лахисис, то голосуйте, и вернемся к Лахисис глубже и дальше. Особенно, если это действительно срезонировало многим сегодня, или там многим тем, кто прослушает это в записи, то напишите об этом в чате, и не вопрос, сделаем продолжение банкета про Лахис, потому что это действительно очень-очень большой полихрест, который действительно на самом деле фоном или не очень фоном относится к очень многим сегодня в самых разных уголочках нашего мира. На этом я буду все-таки с вами прощаться, потому что уже почти скоро, 2,5 часа точно уже прошло, а то и больше, чтобы это не было неподъемно. Остановимся здесь и в следующий раз будем говорить о том, как делать follow-up на повторный анализ после того, как человек принял изначально некий препарат, как вообще с какой, на какой, так сказать, козе к нему потом подъезжать. Я всех православных поздравляю с наступающим праздником. Всех неправославных поздравляю с тем, что скоро конец недели и просто прекрасно, что впереди выходные, тем более у нас уже наконец наступает весна и тепло. С этим я тоже всех поздравляю, с тем, что вот уже кругом почки и листочки, и уже вот все вот-вот. И завтра увидимся на открытом эфире болталки, который, в общем, которого давно уже не было, давно пора было уже сделать. Так что завтра мы с вами увидимся снова и пообщаемся. Всех вас люблю, целую, обнимаю и пока-пока.